Добрый вечер, господа! В эфире ток-шоу «Царь Геймер» и его ведущий я, Егор Титан. А кроме того, сегодня со мной Олег Кашин. Олег, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Егор Титан. Вы сегодня теперь, да? Я просто не отследил ваше переименование.
И госпожа М, которая будет зачитывать ваши донаты, а также вопросы из боярского чата.
Всем добрый вечер.
Прежде чем начнем, скажем так, разговор по существу, я бы хотел начать этот стрим с того, чтобы извиниться, попросить прощения у Олега Кашина за те резкие слова, которые я про него говорил после того, как мы поругались. Олег, простите меня, пожалуйста, за все, что я говорил на этом канале после размолвки с вами.
Ну, я понимаю, да, естественно, прощаю, и вы меня тоже простите, потому что, как бы, наверняка я вас тоже как-то огорчил. Ну, проехали, я думаю, да?
Да, просто, когда публично что-то нехорошее говоришь, надо публично же извиняться. Но теперь давайте же перейдем, собственно, к сути сегодняшнего стрима. Как, наверняка, все из вас уже знают, а если некоторые не знают, популярный юный коммунистический блогер Вестник Бури наконец-то согласился на публичные дебаты со мной при посредничестве Михаила Светова. Эти дебаты состоятся 3 апреля в 7 вечера. Самое смешное, что 3 апреля это мой день рождения, причем дату выбрал сам Вестник Бурь без каких-либо подсказок. То есть он сказал просто, что в этот день ему удобно. Дебаты будут при живой аудитории, причем... скажем так, аудитория это будет разделена на три части: от Светова, от Вестника Бури и от, собственно, нас. Квоты для бояр на нашу часть 50 человек уже практически полностью выбраны. Там осталось всего пара мест. Поэтому, если вы еще не успели записаться, чтобы вживую посмотреть на это зрелище, то, соответственно, заходите на царь.чат, если вы боярин, естественно, и записывайтесь. Ну а сегодня мы будем готовиться к этим самым дебатам с Вестником Бури, поскольку Олег Кашин не только замечательный репортер и журналист, но еще и большой любитель советской истории, которому, естественно, есть что сказать. Напоминаю, что тема дебатов будет звучать как «Был ли геноцид русского народа при советской власти?». Ну и начнем, собственно, с того, Олег, как вы считаете, был ли, собственно, этот геноцид?
Разумеется, он был, но тоже, я думаю, стоит взять прямо ООНовское определение геноцида, поскольку там разные градации, вплоть до просто создания невыносимых условий, что тоже понятно. Как бы, да, там, если нету даже туалетной бумаги, это все равно насилие над людьми, которые приводят к порче их жизни, скажем так. И если человек посвящает значительную часть жизни добыче пропитания, то есть более чем значительную, более значительную, чем люди в спокойных странах, да, то тоже надо говорить о невыносимых условиях жизни. Но если говорить о конкретном геноциде конкретных русских, то как минимум один эпизод чистого Холокоста у нас, конечно, есть, и он называется «Расказачивание». Я думаю, как бы с этого стоит начать, поскольку не так часто, да, даже, ну, то есть понятно, есть какие-то образцы вроде буквального Холокоста, да, или, допустим, тутси-хуту, хотя я не знаю, были ли там бумаги, типа вырезать всех тутси. Бумаги вырезать всех казаков есть, как бы, да, и это вот, ну, как бывает часто, да, ловят маньяка, у него там 100 трупов, как бы все понимают, что это 100 его трупов, но один труп лучше доказывается. И следователь берет и обвиняет по одному трупу, по которому уже достаточно пожизненного заключения. И здесь как раз я бы, если вот мы судим большевиков, то я бы взял расказачивание и, соответственно, говорил бы о нем, поскольку это вот тот эпизод, когда действительно уничтожалась целая этносоциальная группа просто по признаку принадлежности к ней. Вот, собственно, наверное, с этого бы я начал.
Но я бы хотел еще сказать все-таки про ООНовское определение геноцида, точнее про определение геноцида из Конвенции по предотвращению геноцида, которая была принята в 1948 году. С ней очень смешная история. Во-первых, после принятия этой самой конвенции, там, значит, было заявлено, что она не распространяется на преступления до 1948 года. Ну, понятно почему, потому что она принималась с товарищем Сталином. Во-вторых, это самое интересное. По настоянию Советского Союза за определение геноцида, было убрано определение геноцида как уничтожение не только этнических или религиозных групп, но и групп политических и социальных. То есть раскулачивание, то есть вот, значит, то есть это вот буквально это определение было сформировано под, так сказать, советские нужды. Мне кажется, что одна из главных линий защиты Вестника Бури, он достаточно умен, чтобы вообще, чтобы не отрицать массовые убийства при советской власти, она будет в том, что все эти убийства происходили не нарочно, не специально. То есть вот если Холокост был специальный, то это плохо. А если, соответственно, миллионы русских убили из-за некомпетентности и перегибах на местах, то это, соответственно, не считается, это не геноцид, ну вот просто вам, значит, русские не повезло. И, как мне кажется, ключевой момент в этих дебатах будет, ну, для меня ключевая задача на эти дебаты будет не сколько доказать то, что были убийства, потому что, опять-таки, Вестник с этим не спорит, сколько доказать умысел в этих убийствах. Поэтому, Олег, скажите, какие есть документы по расказачиванию, показывающие именно умысел, а не то, что казакам хотели выдать два вагона подарков, но как промахнулись, и вместо этого, значит, выдали 222 вагона труб.
Ну да, поскольку я сейчас, что называется, физически не сижу в архиве, у меня под рукой, собственно, не так много литературы, я прочитаю, может быть, наверное, директиву Оргбюро ЦК от 24 января 2019 года за подписью Свердлова. Это известный как бы текст, который везде мелькал, он как бы общедоступен, и, естественно, Вестник Бури его тоже знает. Тут 19-й год. Тут сказано, необходимо, учитывая опыт гражданской войны, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустима, поэтому необходимо провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно. Провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо косвенное участие в борьбе с советской властью. К среднему казачеству необходимо принять все те меры, которые дают гарантию от попыток с его стороны к новым выступлениям против советской власти. Здесь звучат богатые казаки, то есть, да, это как бы намек на социальную составляющую, хотя тоже, поскольку нету критерия богатства, мы понимаем, что человек, там, не знаю, с одной лошадью, а у казака должна быть лошадь, да, в любом случае воспринимается как богатый. Поэтому можно найти тоже уточняющий приказ, вот есть приказ Ревоенсовета Южного фронта, немедленно расстрелять. А. Всех без исключения казаков, занимавших служебные должности по выборам или по назначению, атаманов, помощников, урядников, судей и прочее. Всех без исключения офицеров Красновской армии, вообще всех активных деятелей Красновской контрреволюции, всех без исключения агентов самодержавия, собравшихся на Дону, всех без исключения богатых казаков. Снова вот звучит уничтожить всех без исключения богатых казаков. Как бы, вот я не знаю, вы, Егор, как геноцидовед, геноцидолог, что скажете? Это
проходит человек, то есть он, у него там это выступление заканчивается буквально фразой «2 миллиона кулаков смерть им». И вот я уже вижу, как наш вестник Фури начинает вилять и говорит, что кулаки это, да, вот социальная группа, что можно было, значит, сдать все свое имущество советской власти и избежать уничтожения, поэтому это как бы опять-таки за геноцид не считается.
Ну вот тоже вы понимаете, да, что как бы кулаки, да, это такой термин, который был до революции, он, собственно, мелькает в народнической, по крайней мере, литературе, и как раз современные леваки, что отдельно возмущает, отдельно там бесит буквально, ну, играют в ту же игру, в которую играла советская власть, используя определение конкретное, да, буквально там в сельской местности человек, зарабатывающий там дачи денег в долг, либо как бы кабально нанимающий работников, очень небольшая социальная группа, да, в 29-м году этим словом называли просто тотально всех крестьян, по сути, то есть слово «кулак», поскольку оно не имело там, не знаю, четкого законного определения, да, мы понимаем, что называя этим ярлыком из прошлого современных крестьян, современных вот к концу 20-х годов, советская власть уничтожала или, ну, по крайней мере, там, свозила в невыносимые, опять-таки, условия, доводя либо до смерти, либо до скотского существования тотально всех крестьян. Поэтому здесь тоже важно иметь в виду, как бы, соприкосновение с терминологией. Слово «кулак» — это не то, что есть, не знаю, в словаре Даля «кулак». «Кулак» — это крестьянин, и как бы наверное, вообще неправильно говорить, что вот там с кулаками что-то делали. Делали с крестьянами, то есть, ну, действительно, с социальной группой. Но поскольку тоже эта группа составляла абсолютное большинство русского народа, здесь, наверное, корректно говорить об уничтожении русского народа, как, собственно, украинцы с голодомором своим себя.
И вообще голод 30-х случился из-за отдельных недостатков на местах, из-за каких-то, значит, просчетов и, соответственно, не имел какого-либо умысла. Что мы... И, соответственно, это не...
Господа, простите, немножко стрим подвис.
У да, кого? Или
да, я вижу, у меня. На секунду он подвис, опять вернулся. То есть его позиция по Голодомору. Голодомор был, действительно, страшный голод был, миллионы погибли, но все это из-за просчетов, из-за недальновидности советской власти. И, соответственно, поскольку это не специально, то, опять-таки, это не может считаться геноцидом и не может уравниваться сознательной политикой того же, например, Гитлера.
Ну, скажите тогда вестнику Бури, что это за перегибы на местах, если места – это буквально все пространство, где живут люди, занимающиеся сельским трудом. То есть, на самом деле, поскольку, ну, собственно, в чем наша претензия, не знаю, ваша та же или нет, ну, как бы общая претензия, самая популярная к украинцам по Голодомору, выделять украинскую составляющую, от, ну, реально тотально на Украине был на всех голод, выделять ее из общесССРовского голода, поскольку тоже, Егор, вопрос вам как бы сразу такой, ну, локальный, простой. Какая союзная республика в процентном отношении сильнее всех пострадала от голода 32-го года, 33-го?
РСФСР, и страшнее всего нет, голод был в Поволжье. Нет?
Казахстан, поскольку, ну, там, понятно, плотность населения другая, но в процентах, я не помню цифру, Казахстан, это как бы тоже такой довольно известный факт, и тоже у меня под рукой из того, что есть, просто описание как раз, описание Караганды из мемуаров. Я всем советую мемуары под названием «Агнесса», автор Яковенко. Это удивительный текст, в том смысле, что жена большого топ-менеджера ГПУ, пройдя через лагеря, его, естественно, вместе с Ежовым расстреляли, надиктовала очень такой откровенный мемуары, настолько, что я вначале думал, что это фабрикация, но нет, как бы, а ученые используют его как научный оборот. Я прочитаю просто, она заехала в Караганду там, по дороге с мужем на инспекцию. И, значит, вот этот поселок Караганда, его только строят. Вагон отцепили, пошли посмотреть, что за Караганда. Тра-та-та-та-та. Караганда городом только называется, говорят ей местные. Одневременные хибары, построенные высланными кулаками. Ничего в магазине нет, продавщица говорит, хлеб забыли, как выглядит. Вы говорите, хлеб не нужен, так. И дальше. Сюда прислали эшелоны с раскулаченными, а они все вымирают, так как есть нечего. В той хибаре, видите, отсюда отец и мать умерли, осталось трое маленьких детей. Младший 2 лет вскоре тоже умер, старший мальчик взял нож, стал отрезать от младшего по кусочку, и есть, и давать сестре, так они его доели. То есть, ну, понятно, если бы это был локальный эпизод в масштабах вот большой страны, однажды где-то в Караганде все всех съели. Если действительно Украина, Поволжье, Казахстан и вся европейская часть Советского Союза, наверное, это уже не совсем на местах, наверное, это уже политика, насколько можно как бы судить, нет? То есть я понимаю, что я вас не агитирую, что вы считаете, что нет, это на местах, но, по крайней мере, важно это иметь в виду.
А мне кажется, здесь еще важно будет начать дебаты с, скажем так, зачитыванием избранных цитат Ленина как основателя советской власти, чтобы, ну, как бы понимать вообще отношение советской власти к массовому насилию, в том числе в отношении крестьян. Я, собственно, когда читал вот этот вот сборник, меня больше всего в нем поразило то, насколько Ленин ненавидел крестьян. То есть он там...
Да, конечно.
То есть он там... Я знал, что он к крестьянам не очень относился, но не знал, что настолько. Потому что там Ленин в буквальном смысле слова говорит, что вот есть, значит, честные трудящиеся, это рабочие. И есть какие-то... Говоря по-современному, полупокеры. Эти полупокеры – это крестьяне. Почему? Потому что, с одной стороны, крестьяне действительно наполовину трудящиеся. Он выращивает своими руками хлеб, он трудится в поле, все дела. Но с другой стороны, на вторую половину, крестьянин по Ленину – это спекулянт. Потому что этот хлеб, который крестьянин
вырастил, он должен отдавать бесплатно, да, советской
области. Да, он им торгует. И то есть с точки зрения Ленина, крестьянин, продающий выращенный своими руками хлеб, это спекулянт. И, соответственно, вот когда читаешь этот сборник, это не одна цитата, не две. То есть вот эта вот мысль о том, что крестьяне это спекулянты, которые понавыращивали хлеб, давай им торговать, она повторяется из раза в раз, из выступления в выступление, из документа в документ, из статьи в статью. И у меня возникло полное ощущение, что Ленин, хоть он и, так сказать, не успел начать коллективизацию, да, он просто ходил вокруг вот этого вот крестьянского вопроса, как кот вокруг блюдечка со сметаной. Ходил, да и помер, а уже, собственно, господин Сталин наконец-то осуществил, так сказать, мечты народные, точнее, мечты ленинские, в отношении коллективизации, в отношении уже раскулачивания. И, соответственно, граждане, которые говорят, что вот был хороший, добрый Ленин, и был, значит, плохой, злой Сталин, который... предал ленинские принципы, они на самом деле врут, потому что Сталин, по крайней мере, в плане коллективизации массового ограбления русской деревни, никаких ленинских принципов не предавал, он просто как бы наконец...
Да, он строго им следовал в том, что Ленин по техническим причинам не мог докрутить, но, кстати, я сейчас тоже вспомнил, вот вы Ленин, вы читая Голковского, просто не читал эту книгу его, извините, там есть навскидку такое слово «алгемба», «алгемба».
Я пока не встречал. Ну, это не книга Голковского, это
Ну, я понимаю,
просто.
цитатник Ленина. Просто интересный момент, опять же, отношение Ленина к людям как таковым. Алгемба — это, ну, наверное, на самом деле, вот либо эпизод воровства для 18-го года, либо эпизод буквально сознательного убийства людей в рамках выполнения ими, ну, такой бессмысленной работы, в ходе которой нельзя не умереть. Это строительство нефтепровода «Александровский Гай» Эмба. «Александровский Гай» — это, по-моему, Саратовская область или Астраханская, а Эмба где-то вообще в голодной степи. Армию Фрунзе сняли с фронта, возможно, из-за того, что там как-то Фрунзе с кем-то поссорился, там, не знаю, с Троцким. И, соответственно, эти красноармейцы, которые воевали, должны были из имеющихся вещей, там, материалов, причем даже речь шла о деревянном нефтепроводе, построить, соответственно, трубу. Их бросили как бы в степь без воды, еды, без всего, там тотально они умирали. Вот. И руководил всем этим легендарный тоже человек, но здесь мы уже немножко в ту голковщину, которая, как бы, я думаю, нерелевантна для дискуссии с Весной Камбуре, можем съехать, потому что руководил этим нарком Ломоносов, если помните его, да, такой легендарный начальник Петербургского, Петроградского железнодорожного узла, который не пустил в Москву войска весной 17 года, тем самым помог февральской революции, значит, стал каким-то начальником при Керенском и стал же наркомом первым, по-моему, путей сообщения при Ленине, а потом уехал в Канаду. И да, на паровозной афере он закупал паровозы в Швеции за золото, как раз в 18-19 году, да. И вот вся эта история, да. Вот он руководил этой алгембой, в которой тоже там погибло 100 тысяч человек из 150, которых туда бросили. Можно ли считать это сознательным убийством? Я-то думаю, что да. Но вопрос, как мы докажем это в суде, если мы докажем.
Да, то есть действительно, то есть мы взяли такую сложную задачу не просто доказать убийство, в них доказывать-то нечего, а доказать умысел. Ну вот, например, цитата из Ленина. «Социализм против насилия над нациями. Это бесспорно. Но социализм вообще против насилия над людьми. Однако, кроме христианских анархистов и толстовцев, никто еще не выводил отсюда, что социализм против революционного насилия. Значит, говорить о насилии вообще, без разбора условий, отличающих реакционное от революционного насилия, значит быть мещанином, отрекающимся от революции. Или это значит просто обманывать себя и других софистикой. То же самое относится и к насилию над нациями». То есть Ленин буквально говорит, что вообще насилие над людьми нехорошо, но революционное насилие совсем другое дело. Насилие над нациями нехорошо, но революционное насилие над нациями совсем другое дело.
Ну, это тоже такая маленькая художественная иллюстрация. Вы могли видеть у меня в Фейсбуке пару дней назад. Вот именно эта логика, такая вот большевистская однозначная, значит, предисловие 28-го года Федора Раскольникова, вот того самого Мичмана Ильина, к книге Эренбурга, значит, конца 20-х годов, где он дословно пишет, что там злая ирония Эренбурга очень полезна, когда он со злой иронией описывает Запад, но та же злая ирония Эренбурга, и, да, и мы его за это любим, но та же злая его ирония очень вредна, когда он описывает советские, как бы, ситуации, поэтому вот давайте так диалектически относиться к нему. И действительно, да, террор, как бы, как таковой, он плох, но, как бы, террор, который осуществляют большевики против русского народа, он хорош. Ну да, 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 буквально.
Или вот еще, мне кажется, это тоже важная цитата, чтобы показать, что советская власть, и конкретно основатель советской власти господин Ленин, относился крайне негативно к русскому народу и в плохом смысле русских выделял. Вот это вот опять прямая цитата из Ленина. «Башкиры имеют недоверие к великороссам, потому что великороссы более культурны и использовали свою культурность, чтобы башкир грабить. Поэтому в этих глухих местах имя великоросса для башкир значит угнетатель, мошенник. Надо с этим считаться, надо с этим бороться. Но ведь это длительная вещь. Ведь этого никаким декретом не устранишь. В этом деле мы должны быть очень осторожны. Осторожность особенно нужна со стороны такой нации, как великорусская, которая вызвала к себе во всех других нациях бешеную ненависть. И только теперь мы научились это исправлять, да и то плохо». То есть мне кажется, что здесь идет речь о возбуждении вражды либо ненависти к русским, ну или как минимум к их негативному выделению по национальному признаку, потому что утверждается, что все нации, Лениным утверждается, еще раз, это утверждается, что все нации как нации, только великороссы вызывают к себе бешеную ненависть.
Ну, буквально 282-я статья, которая, как бы, к Ильичу, очевидно, вполне применима, да, безусловно, что здесь говорить. Ну, тоже, на самом деле, вот смотрите, я не раз слышал, да, что как сказать, коллективизация, окей, да, перегибы на местах, все, но она, безусловно, была там нужна, потому что индустриализация, и ведь это не то, что убийство крестьян, это как бы их, да, силовое, но перемещение в промышленность, перемещение на какие-то важные участки народного хозяйства, поэтому как бы, да, жестоко, но необходимо. И здесь, на самом деле, тоже, мне кажется, важно иметь в виду, чем кончилась высылка так называемых кулаков через 8 лет, когда у Сталина был так называемый тоже большой террор. Мне не очень нравится это выражение, поскольку, ну, это как... культ 37-го года, да, мы выделяем отдельно 37-й год во что-то, и, соответственно, все остальные годы, наверное, были какие-то хорошие. Ну ладно, окей, большой террор, да, и поскольку на тот момент люди, высланные вот в момент коллективизации, люди, которые выжили, они оставались в каких-то там холодных, неприятных местностях, но уже там как-то осели. И здесь важно сказать, что в 37-м году была прямая директива НКВД об уничтожении, опять-таки, вот тех, кто находился на спецпоселении по коллективизации. То есть их добивали в 37-м году. Это тоже, ну, это убийство, да?
Или вот еще важный момент. Социалисты и коммунисты, когда им начинаешь говорить про массовое убийство людей в Советском Союзе, они очень, про диктатуру, они очень любят утверждать, что ну да, конечно, как бы это было, но это потому, что вот люди совершили ошибки и, значит, опоганили, опорочили в принципе непорочную идею коммунизма. Ну, как вот у православных, да, что Бог безгрешен, а значит, вот конкретная церковь может быть грешна. И вот опять-таки прекрасная цитата из Ленина про то, как бы, был ли Советский Союз, так сказать, какой-то ошибкой, или, это, или построили именно то, что хотели построить. Простите, что я слегка так сбивчиво говорю, просто еще не отошел от операции и прочих фигни. Всякий из вас, кто читал Маркса, я думаю, даже всякий, кто читал хотя бы одно популярное изложение Маркса, знает, что большую часть своей жизни, своих литературных трудов и большую часть своих научных исследований Маркс посвятил как раз тому, что высмеивал свободу, равенство, волю большинства и всяких бен, которые это расписывали.
Ну да.
То есть вот он буквально говорит, что свобода, да, равенство, братство, воля большинства, это все, в общем-то, полная фигня. Это вот это скорее не для убежденных коммунистов, а вот для неопределившихся, скажем так, или для людей, которые всерьез думали, что каким-то образом Ленина волновало благо народа, если под народом понимать большую часть населения.
И я, кстати... Тут тоже вот ага, такой вопрос, разве это жизнь, да, вот из серии, да, там, жизни не лишали, но вот что было, Маркс высмеивал свободу, равенство и братство, на самом деле, вот их, так сказать, ну как это, литературно-пропагандистская деятельность большевиков, это тоже отдельная как бы составляющая, в том числе, безусловно, создание невыносимых условий, поскольку люди были лишены всего, да, любой информации, не проходящей по текущей идеологической как бы... надобности, да, то есть так самое главное, что невозможно было в советские годы, начиная с 17-го года, хранить и тем более распространять дореволюционную большевистскую пропаганду, да, поскольку, во-первых, там содержались обещания, совершенно не похожие на то, что наступило в реальности, а во-вторых, конечно же, там многие авторы большевистской пропаганды, многие большевистские лидеры в конечном итоге сделались врагами советской власти, и тоже не стоило о них вспоминать. И действительно, сама жизнь в такой, ну, орвеловской буквально реальности, насколько она подпадает под определение нормальной жизни, когда людей ну, лишают не то, что там информации, да, а той информации, которая у них уже была, той информации, с помощью которой им промывали головы вчера. Вот, и каждый день, до буквально там, до перестройки, прошлое отменялось, да, то есть вот здесь, когда мы говорим с любым сторонником советского проекта, даже с каким-то более-менее умеренным, вот я не слышал ни разу от них ответа на вопросы как раз об этой идеологии, потому что когда говорят, вот в советские годы было как-то, да, в какие советские годы, что такое советские годы, потому что даже 36-й и 37-й год – это разные планеты, да, 37-й, 38-й тоже разные планеты. Каждый последующий год отменял предыдущий. Это было реальное, которое, наверное, тоже должно как-то уголовно квалифицироваться, поскольку, ну, такое либо доведение до самоубийства, либо доведение до До депрессии, не знаю.
Ну, знаете, как мне кажется, депрессия – это вообще как бы самое меньшее, что могло быть. Вот еще одна цитата, и сразу у меня будет к вам вопрос про это, из Ленина. «Надо усилить взятие заложников с буржуазии из семей
Да, да,
офицеров
да, 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 да,
ввиду
да.
учащения измен. Сговоритесь с Дзержинским. Мельничанскому дайте за моей подписью телеграмму, что позором было бы колебаться и не расстреливать за неявку». Соответственно,
Вот.
вопрос. Как мы можем доказать, что взятие заложников – это геноцидальная практика?
Слово «заложники», на самом деле, да, оно ж, ну, такое стандартное слово для ленинских директив первых, там, ну, собственно, всех лет ленинской жизни после 17-го года. И, ну, как, элемент геноцида ли это? Ну, это терроризм, да, террор. Террор по отношению к населению захваченной территории. Геноцид это или нет, тоже вопрос философский. Наверное, это террор. Но если террор, ну вот у нас есть какое-то консенсусное отношение к исламскому государству. Наверное, как-то надо и большевиков воспринимать так же. Тоже это вот такое общее место, да, что они были неотличимы от ИГИЛа. Ну да, вот ну, террор против масс, это есть геноцид, наверное, нет?
И террор против масс, ну вот тут россиянин, если бы он вел себя хорошо, там русский офицер и так далее, он, соответственно, мог в печку не идти, а там служить советской власти.
Подождите,
А, господа, у нас опять
слово
стрим завис.
«заложник». Ой-ой-ой.
Что случилось?
Отвисает,
Завис.
отвисает. Так,
У меня
как быть?
завис.
Что делать?
Я вижу, все нормально. Он на секунду рвется и восстанавливается. Я не знаю, почему этот баг. Видимо, из-за 3000 этого самого, господи, из-за... Ну, в общем, неважно.
Господа, поставьте нам пока лайки, чтобы больше у нас стрим не зависал.
Мы беседу продолжаем, да?
Да-да-да,
Да.
мы беседу продолжаем, тем более, что в записи там это будет незаметно, это буквально там на секунду обрывается. Давайте, я просто все вижу, госпожа.
Да, просто такой вот, даже опять же, язык здесь вам сам отвечает. Вы говорите, что массы вели себя плохо, поэтому к ним был террор. Слово «заложники» это как бы перечеркивает, потому что заложник – это как раз тот, кто ничего ни плохого, ни хорошего не делает, случайный человек, взятый буквально в заложники. Здесь как бы как к этому относиться? Какое здесь оправдание вот насилию по отношению к людям, вина которых только в том, что они там жили в этом городе или ну, чаще да, были родственниками людей, к которым были какие-то претензии у советской власти, но это люди не, заведомо невиновные. Заложник – невиновный человек. И действительно, если там проиндексировать собрание сочинений Ленина по слову «заложник», будет очень много его писем, телеграмм, записок и так далее. Да, люди брали заложников на протяжении долгого времени. И, собственно, вопрос, если это народная революция, почему она против? Народа, как бы, да, ну, я не
Ну,
знаю, ну, да.
понимаете, Олег, мне кажется, что Вестник будет цепляться вот за академическое определение геноцида, говорит, ну ведь они же брали заложников не для того, чтобы уничтожить русский народ, они просто вот брали заложников, чтобы, значит, отцы семейств, которых заложников взяли, вели себя хорошо. Целью взятия заложников не было же уничтожение русского народа.
Ну, смотри, на самом деле, если действительно мы здесь цепляемся за формулировки, как раз уничтожение русского народа, как бы как уничтожение всех народов, да, и жизнь единым человеческим общежитием, это было декларировано как бы вполне в программных документах партии большевиков. Другое дело, что, опять же, практика показывает, что к другим народам, помимо русского, применялась немножко другая политика, вплоть до так называемого культурного строительства, которое, конечно, тоже там нуждается и в оговорках, и пояснениях, но в любом случае это доказываемый факт, что русский народ был поставлен в неравное положение по отношению к малым народам Советского Союза или РСФСР. Да, и безусловно, если А идет речь о ликвидации вообще национальностей как таковых, и Б идет при этом речь об укреплении нерусских национальностей, наверное, как бы 2 плюс 2 получается, что это удар по русским как по народу, наверное, так.
Или вот еще прекрасная цитата из 1919 года, опять Ленин. Этот, когда я держу в руках эту книжку, я цитирую Ленина. «Особо обсудите внимательнейше, как захватить нефть в Гурьеве. Это обязательно. Действуйте и подкупом, и угрозой поголовного истребления казаков, если они сожгут нефть в Гурьеве». Телеграмма
Вот
Фрунзе
опять
30 августа
поголовное истребление, да.
1919 года. Я просто...
Да, 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 да. Поголовное истребление казаков. Что это такое, как бы, да? Геноцид, геноцид.
Ну, весь Тифоль отвечает, ну, сказано, если они сожгут нефть. Типа, Гитлер-то евреев убивал, как бы, вне зависимости от того, жгли евреи нефть или нет. А тут, как бы, казак, не жги нефть, и тебя, как бы, поголовно не будут убивать. Правда, как бы, на это можно возразить, что, как бы, конечно же, основанием у Гитлера, как бы, для Холокоста тоже были, в общем-то, рассказы про то, как... евреи гадили, значит, там, великой арийской расе, и поэтому теоретически гитлеровец на это мог бы ответить. Ну, знаете, как бы, а Гитлер тоже, как бы, он не так, чтобы хотел евреев именно всех убить, просто вот если бы они прекратили бы свои всемирные масонские заговоры делать, и Гитлер бы их в покое оставил. Кстати, да, кстати, да, хороший да, контраргумент.
Да, да, да. Вот. Но я бы тоже еще раз заострил на том, что во имя кого все это делалось, если даже, в общем, ну, казак это трудящийся, он возделывает землю, все нормально у него в этом смысле. Если есть как бы потребность в каком-то уничтожении каких-то социальных даже групп, да, то ради кого делается революция? Если ну, это не народная революция, это действительно революция этой группы, которая то ли банда, то ли секта, что угодно, но вот как бы... Мы это как воспринимаем? Кто сказал, что это все в пользу кому? Даже местнику Бури.
Вот, да?
Он себя кем тогда видит?
Пейзен Энмат в боярском чате хорошо пишет. Тут надо кидать немецкие обещания расстреливать заложников за акции партизан. Кстати, это тоже хороший контраргумент. И действительно, как бы...
А, кстати, кидайте обещания немецких потому что это доказывает? То есть, я понимаю, что это как бы условно в вашу пользу, но окей, почему? Тогда, да, мы считаем, что у большевиков была война против нашего народа, так?
Естественно.
А вот, да, и большевики вели себя как немцы. Только чуть похуже, поскольку немцы все-таки позволяли людям как-то жить. Да.
А вот опять-таки с телеграммы Сосновскому и Преображенскому 8 ноября 1919-го. От каждого работника советского и партийного в Башкирии и Киргизии требовать ежемесячного отчета по такой примерно программе. Что дали мы башкирам, киргизам и прочим? Итоги просветительской работы вообще. Особо школу для коммунистов данной народности. Что дали мы башкирам и киргизам?
Егор, что вы сегодня дали башкирам и киргизам, да?
Ну, к счастью, не партийный работник, а вот про крестьян как раз то, что я хотел прочитать. Крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. Я хлеб произвел, это мой продукт, я имею право им торговать. Так рассуждает крестьянин по привычке, по старине. А мы говорим, что это государственное преступление, капслоком. Свободная торговля хлебом означает обогащение благодаря этому хлебу. Олег, а вот поясните все-таки, там наверняка будет много визга со стороны вестника Бури про то, что кулаки это какие-то мироеды, которые вот, значит, объедали, зажимали деревню, объедали, значит, других бедных этих самых. Что мы сможем на это сказать? Как мы можем защитить кулачество?
Защитить крестьянство все-таки, да? Кулачество – это да, но, собственно, я бы его сравнил, наверное, вообще с исламским банкингом, да, поскольку это нерегулируемые в правовом как бы поле, да, финансово-кредитные отношения живущего в деревне человека, там, условно богатого крестьянина, хотя как бы, ну, вопрос, богатый он или не богатый, тоже там дает деньги в рост, да, вот, и... возможность отработать эти деньги физическим трудом. Собственно, такой, на самом деле, не очень распространенный бизнес в те годы. Но как бы кулаками называли таких людей, а не богатых крестьян. Крестьян называли крестьянами. И здесь тоже, на самом деле, такая же игра с языком, как Собянин сносил, значит, какие-то торговые центры, да, под девизом, что он сносит самострои. И то, что как бы они прикрывались бумажками о собственности, неважно, да, они самострои. Снос самостроя – это как бы не опасная история, это как бы нормальная миссия мэрии. Поэтому вот в официальной риторике звучало слово «самострой». Хотя, конечно, это был просто снос, уничтожение каких-то реально существующих магазинов, ресторанов. Язык всегда первичен, тоже, может быть, романтически как бы здесь говорю. Но да, уничтожение крестьян началось с принятия слова «кулак» в значении буквально «крестьянин».
А вот еще прекрасно из Ленина. Я просто, пользуясь случаем и темой, хочу в том числе ознакомить наших уважаемых слушателей и зрителей с как можно большим количеством ленинских мыслей, потому что я всю ночь читал этот сборник, и у меня просто такой аж сдвиг сознания произошел. То есть я знал, что Ленин мразь, но я не знал, что настолько. Коммунизм, если брать это слово в строгом значении, есть безвозмездная работа на общественную пользу, не учитывающая, не учитывающая индивидуальных различий, стирающая всякое воспоминание бытовых предрассудков, стирающая косность, привычки, разницу между отдельными отраслями работы, разницу в размере вознаграждения за труд и тому подобное. Учит нас господин Ленин.
То есть Ленин нас учит, что коммунизм – это тюрьма. И тоже вот вполне философский вопрос. Посадить целый народ в тюрьму – это геноцид или нет? Ну, как бы, наверное, не всех убьют, но при этом всем испортят жизнь, всех превратят буквально в заключенных, да.
Или вот еще хорошее. Нас, опять же, нас всегда обвиняли в терроризме. Это ходячее обвинение, которое не сходит со страниц печати. Это обвинение в том, что мы ввели терроризм в принцип. Мы отвечаем на это. Вы сами не верите в такую клевету.
Да. Отвечаем на это. Идите нахуй, да, купить. Владимир Ильич, извините, пожалуйста, за матерную брань, но...
На личный хлебный паёк уменьшить для неработающих по транспорту, увеличить для работающих. Пусть погибнут еще тысячи, но страна будет спасена. Как думаете, можно ли использовать это как аргумент на дебатах? Или Вестник Бурь, естественно, ответит то, что, ну, как бы, да, но он же страну спас, фактически обрекая на голодную смерть тысячи, как я понял, членов семьи железнодорожных рабочих?
Пускай Вестник Бури ответит, что он страну спас, и густо покраснеет, потому что, конечно, это не аргумент, но как бы да. Пусть погибнут тысячи, да. Но тут главный вопрос, ради чего это все? Если мы говорим, что да, ради того, чтобы построить на месте России какое-то царство будущего, вот, пускай тоже скажут, что да, была такая цель, и цена вопроса, там, миллионы жизней, это приемлемая цена. Пускай люди проговаривают свою точку зрения именно вот в этих самых скользких моментах. По-моему, это главное.
Ну, говоря, ради чего все это было, мы как бы подразумеваем, что ради какой-то очень хорошей цели русских убивать можно.
Да, ради того, чтобы через 50 лет Гагарин бы полетел в космос. Да, тоже стандартная как бы такая риторическая...
Или скорее, ради того, чтобы выиграть войну с Гитлером.
И войну с Гитлером, да-да-да, который еще неизвестно, был ли бы, если бы не мировой подъем ленинского коммунистического движения, да.
Или вот прекрасно. Нам до зарезу нужна нефть. Обдумайте манифест населению, промыслы. И наоборот, даруем жизнь всем, если Майкоп и особенно Грозный передадут в целости. Телеграмма Смилки и Орджоникидзе 28 февраля 1920 года. Слушайте, это уже какие-то... Это уже какие-то просто, я даже не знаю, как это назвать.
Шамиль Басаев чисто.
Шамиль Басаев, это уже просто какой-то межгалактический, космический злодей из фильмов по комиксам Марвел.
Абсолютно.
Мы перережем всех, если сожгут нефть или испортят нефть и нефтяные промыслы. И наоборот, даруем жизнь.
Даруют жизнь. Смилга тоже важная фамилия, поскольку, собственно, человек... Это, ну, латыш, как можно догадаться. Он, в частности, судил Филиппа Миронова, тоже элемент, опять же, казачьей истории, вторая конная, так называемая. Действительно такой герой песни Талькова, бывший под Есаул. А, соответственно, как казачий атаман, который перешел на сторону красных, собрал свою конницу, пошел воевать, вдруг понял, что как бы участвует в уничтожении своего же народа, буквально он об этом говорит в своих тюремных письмах, и, соответственно, его вызвали к Смилге и расстреляли в итоге. Вот, собственно, да, Смилгу самого, конечно, потом в 30-м году то же самое зачистили.
И вот, кстати, еще один из контраргументов Вестника Бури, это то, что как советская власть могла организовать геноцид русского народа, если советская власть сама состояла из русских?
Состояла из Смилги, то есть на самом деле это, насколько я понимаю, статистики нет, но, собственно, понятно, что базовая, как бы изначальная, собственно, сохранившая власть большевикам в 18-м году сила – это латыши, да, безусловно, это люди, которые, наверное, по тем временам были как чеченцы сейчас, поскольку, ну, собственно, находящиеся на уровне феодального развития латышские крестьяне, которые, соответственно, беззаветно преданы преданные большевикам. А и китайцы, то есть цифры по китайцам нет, но очевидно их было довольно много, поскольку как бы во многих свидетельствах они мелькают именно как палачи, не говорящие по-русски и, соответственно, убивающие просто потому, что как бы у них работа такая. А насколько я понимаю, тоже это последствия гастарбайтерской политики, причем ну, на нынешнем фоне довольно, довольно робкой, когда во время Первой мировой же войны за неимением достаточного количества рабочих рук на строительство железнодорожной магистрали в Мурманск пригласили китайских рабочих, и когда все рухнуло, и им стало нечего платить, они себя в большинстве случаев нашли в чеке, поскольку стрелять проще, чем строить железную дорогу. Да, слишком велик был интернационал. Латыши, китайцы, там, венгры и все такое прочее, конечно, вот не совсем была русская, как бы, красная сказать, армия, неправильно, наверное, вот та сила, которую называли красной.
Позвольте цитату как раз про интернационал. Телеграмма Орджоникидзе, телеграмма Ленина 2 апреля 1920 года. Еще раз прошу действовать осторожно и обязательно проявлять максимальную доброжелательность к мусульманам, особенно при вступлении в Дагестан. Всячески демонстрируйте, при том самым торжественным образом, симпатии к мусульманам, их автономию, независимость и прочее.
Ну вот, да, и тоже меня в свое время впечатлило, я не помню, кто это делал, была выставка в Музее революции в Москве, но вообще она как раз, по-моему, английская. Я этот плакат видел то ли в Тейте, то ли где-то еще в Лондоне. Плакат, что под зеленым знаменем пророка вы, значит, завоевали свои горы, теперь под красным знаменем будем завоевывать царство трудящихся. И то, что, во-первых, да, это исламская и символика, и выражение, как бы, да, зеленое знамя пророка, хотя, как бы, большевики себя позиционировали как борцы с религией, это впечатляет. То есть, вот, мусульманская пропаганда у большевиков была тоже совсем-совсем другая, чем для славян. И здесь, я понимаю, неизученный аспект советской истории, поскольку, да, ну, на Кавказе, естественно, тоже они опирались, сами понимаете, на кого, как бы, да, и здесь об этом тоже нужно говорить.
Вот как раз про политику для славян. Телеграмма Борши Пензенскому губисполкому 9 августа 1918 года. Провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города.
Да, слово «концентрационный лагерь» тоже хорошее слово с точки зрения, опять же, разговора с большевиком, потому что, как бы, там, они скажут, что концентрационные лагеря изобрели англичане в Англобургской войне, но, извините, это не повод практиковать концентрационные лагеря по отношению к гражданам своей страны, согласитесь, как бы, да?
Да, как бы, вот у того же Вестника Бури, у него очень там, в его роликах, по крайней мере, очень часто на какие-то претензии, значит, к Советскому Союзу, он начинает рассказывать про то, как там, значит, что-то было плохо там в США, в Британии, еще где-то. Я, конечно, вижу одну из своих важных задач на дебаты, это вот установление такой четкой позиции, что меня совершенно не волнует, что там делали американцы со своими неграми, что там делали британцы, не знаю, с индусами. Меня волнует то, что делали на территории бывшей России с русскими. А весь остальной мир пускай хоть горит синим пламенем. И, кстати, вот, господа...
Ну вот, то тоже маленькая, Егор, ремарка. Вы сказали, что делали американцы с неграми, что делали британцы с индусами, и что делали, я замер, а вы сказали, что делали с русскими. Кто делал? Важно тоже сказать, да, что это была международная группировка, там, не знаю, каких-то радикальных террористов, да, то есть такой субъект, такая сущность. Потому что тоже ведь такой вечный штамп, что это вот мы сами такие люди, любим убивать друг друга. Вот
да, гражданская
война. Война, брат на брата. Какой брат на какого брата? Это все из советского кино. Не брат на брата, а одного брата, окей, забрали в Красную армию, потому что иначе его маму и папу в тюрьме расстреляют, да, поэтому он идет в Красную армию, а другой в это время был там в отпуске, поэтому пошел в нормальную армию, да. Это не есть брат на брата, это немножко другая, как бы, ситуация.
И вот как раз к вопросу о международной террористической группировке. Опять Ленин, 1918 год, письмо к американским рабочим, 20 августа. Тот не социалист, кто не понимает, что ради победы над буржуазией, ради перехода власти к рабочим, ради начала международной пролетарской революции можно и должно не останавливаться ни перед какими жертвами.
Да.
То есть, единственное, как мне кажется, заметная линия защиты, которая, ну, разумная линия защиты, честная линия защиты, скажем так, может быть в том, что большевики не устраивали геноцид русских, а они просто были готовы пожертвовать хоть русскими, хоть не русскими, хоть какими еще ради вот своей построения своей утопии. И, соответственно, это как бы не так, что большевики к русским что-то плохое имели, а просто как бы русских было больше всего на территории бывшей Российской империи. Поэтому русские больше всего и пострадали. А жили бы на территории бывшей Российской империи, больше всего были бы национальным большинством какие-нибудь боливийцы, они бы, значит, точно так же не останавливались ни перед какими жертвами там среди боливийцев. Или...
Но это бы был тогда геноцид боливийцев, нет? То есть, вот согласитесь, да, конечно, террор против большинства – это и есть геноцид.
Да и против меньшинства тоже. 918 год, телеграмма Бронштейну 10 сентября. Удивлен и встревожен замедлением операции против Казани. Особенно если верно сообщенное мне, что вы имеете полную возможность артиллерии уничтожить противника. По-моему, нельзя жалеть города и откладывать дольше, ибо необходимо беспощадное истребление, раз только верно, что Казань в железном кольце наших войск.
Да.
То есть здесь вот добрый дедушка Ленин, добрый, естественно, в кавычках, призывает уничтожить целый город. Или вот как раз вот про, опять-таки, возвращаясь к теме международной террористической группировки. Это у нас «Пролетарская революция», Ренегат Каутский, его статья, 11 октября 1918 года. «Ценой национальных жертв мы сохранили такое интернациональное революционное влияние, что теперь вот прямо подражает нам Болгария, кипит Австрия и Германия, ослаблены оба империализма, а мы крепли и начали создавать настоящую пролетарскую армию». Из тактики Ренегата Каутского вытекает, что немецкие рабочие должны теперь защищать отечество вместе с буржуазией и бояться больше всего немецкой революции, ибо англичане могли бы ей навязать новый Брест. Это и есть ренегатство, это и есть мещанский национализм. Было бы, конечно, приятнее, если бы мы простой войной могли свергнуть и Вильгельма, и Вильсона, но это бредни. Свергнуть их внешней войной мы не можем, а двинуть вперед их внутреннее разложение мы можем. Мы достигли этого советской, пролетарской революции в громадных размерах. Еще больше достигли бы такого успеха немецкие рабочие, если бы пошли за революцию, не считаясь с национальными жертвами. Только в этом и состоит интернационализм.
Вестник Бури вам скажет как раз про Отечество, что ну а как же, ведь было же воззвание социалистическое Отечество опасности, да, февраля 18 года. То есть большевики в итоге, ну, довольно быстро, скажет он, стали национальной силой, поскольку вся их утопия разбилась и необходимость защищать советскую Россию. Что вы на это ему возразите?
Так нет, я продолжу вот эту же цитату. Если бы они, немецкие рабочие, сказали и делом подтвердили, что для них интерес международной рабочей революции выше целости, безопасности, спокойствия того или другого и именно своего национального государства. Здесь господин Ленин прямо критикует немецких рабочих за то, что для них родная Германия оказалась ценнее дела мировой революции и гордится тем, что он, собственно, смог заставить, ну, бросить в топку эти самые революции русских рабочих.
Да, конечно. Но здесь как раз тоже я бы обратился к тому, что когда им было надо, большевики тоже эксплуатировали тему национального там и суверенитета независимости. И тоже есть удивительная переписка Блюхера с русскими командующими на Дальнем Востоке, где он как раз говорит, что вот ваши белогвардейские вожди продают Россию там японцам, англичанам и так далее, а мы, большевики, защищаем наше отечество так же, как наши деды защищали. То есть, для, опять же, для 20-го года это удивительная риторика, но она доказывает, я думаю, все-таки, да, степень лицемерия, цинизма большевиков, которые, конечно, были совершенно не про защиту Отечества, но позволяли себе и такую риторику тоже. Просто я думаю, да, что Вестник Бури, как человек, наверное, патриотический, будет на это ссылаться, на такие вещи.
А он не патриотический человек, да, госпожа?
А тут в чате боярском бояре требуют не показывать все козыри Вестнику Бури.
А я не очень...
Все переживают.
Понимаете, я же собираюсь то же самое озвучивать на дебатах, да, то есть для меня же не важна какая-то там формальная победа, не победа. Для меня важно как можно большему количеству людей проговорить, прочитать вот эти вот цитаты. процитировать цифры с документов, которые вы видите у себя на экране. Это важный момент. У нас сейчас во время стрима крутятся подлинники советских документов о выселении, раскулачивании, призывы к массовым убийствам и так далее. Потому что то есть мы почему, например, не стали их как-то отдельно оформлять там красивой графикой? Потому что больше всего на людей производит, как, производит впечатление, когда они вот видят эти страшные слова вот именно в подлиннике. Когда, когда они видят, что вот, вот тот самый кусок бумаги, который приговорил к смерти, там, на котором были приговорены к смерти еще 10 тысяч человек. Это людей вставляет. Я обратите внимание, что на экране в описании стрима есть ссылка на, на полный архив с документами, которые сейчас крутятся в стриме. Вы, соответственно, можете его скачать и уже после стрима внимательно каждый документ рассмотреть, потому что некоторые из них плохо читаемые, некоторые, может, не успели прочитать, может, у вас там экран маленький, вам недостаточно видно. То есть я не собираюсь какие-то козыри скрывать, я не собираюсь сделать какой-то эффект, там, знаете, там, выходить на сцену с дебатами, распахивать плащ и говорить: «Ага! Не ожидали, да?» Я, наоборот, в этом смысле совершенно открыт, не в последнюю очередь, потому что я не очень понимаю, какой контраргумент можно предоставить на эти цитаты Ленина. То есть, как бы сказать, ну, знаете, вообще жертвовать своим отечеством во имя, значит, какой-то там мировой залупи, это хорошо или что? Ну, пускай
это
как бы...
Просто пускай... тоже удивительно, вы, Егор, меня чуть помоложе, а ведь даже я застал, как бы... начиная с детского сада, что, ну, именно культ Ленина в том виде, что он был великий гуманист, да, и самый человечный человек, и тоже, на самом деле, отдельный какой-то цинизм коммунистов сделать именно из этого упыря, но в любом случае очень кровожадного человека, там, жестокого и циничного, да, сделать из него вот эту икону доброты и гуманизма. Они же дошли до того, что при каком-то уже позднем Брежневе через ООН пытались провести, как бы, резолюция, видимо, столетие Ленина, резолюция о признании Ленина вот именно великим гуманистом и о годе Ленина во всемирном масштабе, именно как гуманиста. Что это вообще такое?
Олег, ну это... Так, у нас поломался почему-то счетчик смотрящих, и вместо 800 показывает 0.
Не, а сейчас только что было все нормально.
Ну это вот, можно я договорю? Так пока... вот, а касательно почему они пытаются именно Ленина сделать великим гуманистом, ну очень просто, потому что он же основатель советского государства. Точно так же у американцев самый главный великий гуманист и гуманист — это Джордж Вашингтон, несмотря на то, что он был рабовладельцем, да? Вот, значит, декларация независимости, конституция, права человека, а то, что как бы подписанты этой самой декларации были, ну как бы, немножечко рабовладельцами, в буквальном смысле слова. Ну, как бы, ну, это там неудобно получилось, но как бы это не умаляет их гуманизма и всего остального. Это, на самом деле, более-менее нормальное поведение для любой, на самом деле, страны, которая, естественно, своих отцов-основателей всегда пытается выгородить. И в этом смысле, конечно, интересен пример Российской Федерации, где никак не пытается выгородить Ельцина, и, видимо, считают все-таки своими отцами-основателями вот как раз того самого Ленина. Собственно, почему...
Да. И удивительно, когда они празднуют столетие, сейчас волна столетий, столетие ФСБ, да, столетие российской армии, столетие там еще чего-то, то есть действительно берут свою родословную от большевистских структур. До сих пор в Минфине российском есть подразделение под названием Гохран, именно так и называется. Вот эта контора по... Сейчас это вот то, где хранятся золотые слитки, да, российского золотой запас, а изначально же это буквально воровской общак Гохран, куда физически сваливали там вырванные людей золотые зубы, снятые с женщин драгоценности. Просто вот был дом, по-моему, в Кремле, туда приносили, бросали в кучу все это дело. Это называлось Гохран. И до сих пор в путинской России это учреждение есть. Как так? Я не знаю.
Господа, знаю,
конечно, но да.
Я хочу попросить наших зрителей, всех 823 человека, которые прямо сейчас нас смотрят, уже 828, поставьте нам лайк, пожалуйста, поставьте лайк нашей трансляции, поделитесь ссылкой у себя в соцсетях, чтобы как можно больше добрых русских людей увидели наш стрим и узнали о всех безобразиях, которые творились на нашей несчастной земле русской.
Ну, это пока что еще не о всех безобразиях.
Ну, частично, они продолжают, к сожалению, до сих пор.
Да, а лишь некоторые их части, скажем так. И, собственно, главная проблема, действительно, почему об этом важно говорить сегодня, потому что ведь эти практики не осуждены. По-прежнему россиянское государство считает, что вот русский народ — это вот какое-то топливо, которое, значит, надо там кидать в печку, ради того, чтобы, значит, там в Венесуэле там кому-то помогать, в Сирии и так далее и тому подобное.
То есть... есть отдельно отвратительный момент. Спасибо украинцам, что называется. Вот тут случай, когда мы их не осуждаем, и здесь действительно уже дело в украинофобии Путина. Вот их десоветизация, их снос памятников Ленину, я думаю, во многом гарантирует нам существование Ленина в нынешнем виде, с мавзолеем, памятниками и так далее, потому что, а вы же не хотите, как в Киеве. То есть, если, там, начиная с 90-х, по чуть-чуть Ленина хотя бы переносили с главных площадей куда-то, да, то теперь это же вот как, я регулярно по телевизору вижу, как возмущаются очередному сносу очередного памятника Ленину, что вот как бы украинцы нашу общую историю, значит, пытаются растоптать, замолчать и так далее.
Ну вот про нашу общую историю меня, конечно, отдельно бесит, что вот, значит, угнетали, действительно угнетали в Америке там негров, там, причем как бы не только с рабством, но и там просто там законы Джима Кроу, да, там, по сути же, ограничения существовали до 60-х годов, и вот до сих пор надо перед этими неграми платить и каяться, извиняться, там есть феномен белой вины, когда, значит, все белые, ну, некоторая часть особо либеральных белых чувствуют вину перед неграми. А есть вот мы, русские, которые пережили от советской власти вещи, от которых любой бы негр просто с ума сошел, если бы вообще от них узнал. И у нас это не то, что там даже какие-то извинения, не то, что там, значит, какие-то компенсации, не дай бог, не то, что там какое-то особое отношение к русским, а это наша история, но было и было, зато Гитлера победили.
И Гагарин полетел. Вот на самом деле, да, самое зло — это сваливать все это на то, что вот мы сами себя убивали, мы такие, значит, странные, да, у нас такое хобби, это плохо, это надо говорить действительно, что нет, не мы сами себя убивали, убивали нас.
И самое главное, что, то есть меня вот выбешивает такое, знаете, равнодушное, если так можно выразиться, отношение к русским жизням, что вот это негры там, понимаете, как бы нигером называть нельзя, это все как бы страшное оскорбление. А русским, у которых советская власть убила миллионы, ну, как бы русские, можно говорить, знаете, вообще как правильно вас убивали, правильные репрессии были, все как правильно. То есть по умолчанию получается, что русские там в 10 раз хуже негров. Это народ, которому можно там плевать в лицо, его убивать, как бы. То есть я бы хотел, ну, как бы, как глобальная стратегическая цель, не только на этот стрим, повысить, скажем так, болевой порог у русских, или, наоборот, понизить. Mm-hmm. Так, чтобы там не то, что от какого-нибудь геноцида, да, даже просто вот, чтобы у нас тоже научились оскорбляться. Оскорбляться не всякие меньшинства, а оскорбляться национальное большинство. Чтобы у нас у всех стала намного более тонкая кожа, чувствительная вот к таким вот моментам. Чтобы, естественно, люди, которые заявляют себя наследниками Советского Союза, наследниками советского режима, которые этот режим не осуждают и которые считают допустимым его практики, а к таким людям относится, само собой, Владимир Владимирович Путин. Они просто, ну, не имели вообще никаких шансов, никакого места в российском политическом поле, чтобы человек, который говорит, что вот, да, знаете, было при Советском Союзе и хорошее, он находился в том же положении, в котором сейчас в Штатах находится человек, говорящий, что вы знаете, при конфедерации было и хорошее.
Да, да, ну, тем более, что это не конфедерация, да, это вообще что-то запредельное.
Это что-то запредельное, естественно, по сравнению с чем реальная конфедерация, это просто самый майский сад. И вот еще цитата из Ленина, 918 год, сейчас это из большой его статьи, я просто скажу, «Пролетарская революция» и «Ренегат Каутский». Статья Ленина 18 года. «Революционная диктатура пролетариата есть власть, завоеванная и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией. Власть, не связанная никакими законами».
Угу. Освобождающая от химеры под названием совесть, как учил нас Гитлер, да.
Ну, даже Гитлер, по-моему, до такого не доходил. И давайте почитаем пришедшие донаты. У нас стрим идет уже час.
Да, будем сейчас заканчивать, да, все-таки?
Да, потому что у нас еще... Да.
Олег, я с вами готов как бы общаться и беседовать, ну, там, часа три напролет, тем более, что давно не виделись. Поэтому сколько как бы у вас есть времени, все как бы готовы сегодня забрать.
Ну, вот на самом деле я как раз на час традиционно ориентируюсь, поэтому на вопросы давайте ответим быстренько и будем меня отпускать на британскую свободу.
Давайте тогда сразу же приступим к вопросам, адресованным Олегу. Пишет русский. Олег, вы говорили про Шария, что в России он был бы никем. Но ни у одного из русских журналистов нет своих корреспондентов в горячих точках. Шария отличается от вас тем, что он не только говорит, но и делает. Вы же, Олег, только разглагольствуете.
Ну, слушайте, я вспомню опыт «Спутника» и «Погрома». У Егора были корреспонденты, я даже не имею в виду себя, конечно, Жучковского прежде всего. Поэтому здесь как раз, если сравнить Просвирнина и Шария, я бы поставил на русского все-таки. Поэтому не надо так огульно охаивать русское медиапространство. Шарий, он заточен под украинскую культуру, которая все-таки другая, чем у нас. И она, ну, я думаю, да, что несмотря даже на эти годы одичания, возможно, ситуация с Зеленским не была бы в России, потому что если бы там у нас выставили приличного комика, там, не знаю, Урганта, да, общество бы не повелось бы на это, да. Они проще нас, украинцы примитивнее нас, прости господи. И поэтому, да, такой видеоблогер им нужен, им актуален, им правилен, вот, а нам нет, нам нет.
Так, хорошо. А Скайдринкер пишет. Этот стрим словно воссоединение Битлз. Олег и Егор, не ругайтесь по мелочам больше ради общего дела. Егор, будь терпимее, пожалуйста. Олег, будь лояльнее, пожалуйста.
Я, да, лояльнее, но тоже у меня традиционно детская тема, как вы меня, за которую вы меня несправедливо ругали все предыдущие годы. Поэтому сейчас я секунду включу свет. Вот, и да, продолжайте, пожалуйста.
Так, ну тут русский опять, я бы хотела для Олега прочитать этот донат, раз уж у него время, так сказать, времени мало. Русский пишет: Олег, что делать молодому деятельному русскому 26-летнему националисту с несколькими миллионами в кармане, который хочет сделать что-то хорошее для русского народа? Олег?
Ой, вот тут, что называется, мы не советчики, но я бы обустраивал свою базу где-нибудь рядом с российской границей, с внешней стороны, ставил бы радиопередатчик, если есть лишние миллионы, и вещал бы. То есть, да, на самом деле независимость от условного стука в дверь ФСБ, наверное, сегодня это уже тоже важная вещь.
Поэтому это самая это главная роскошь, можно сказать, на
да,
самом
да,
деле.
Да, конечно, которая стоит миллионов.
Угу. Так, ну дальше давайте по порядку буду читать донаты. Пишет Пахомов. Егор, осветите, пожалуйста, свою роль в становлении паблика цитаты Голковского. И есть мнение, что благодаря вашим репостам о «Спутник» и «Погром» он набрал свою аудиторию, но иные его админы считают, что вы к этому вообще отношения не имеете.
Слушайте, про Голковского я еще что-то готов обсуждать, но про паблики с цитатами Голковского нет. У меня осталось только каких-то детей из «Контакта» устраивать с ним полемику. Давайте дальше.
Одноклассники.
Так, Куколт по имени Пыня. Егор, затронете ли проблему коренизации, когда большевики решили лишить миллионы русских людей их идентичностей и перекрестить их в эльфов и гоблинов, лишив тем самым русский народ его солидной части?
Олег, а вот как раз скажите о деле русской фашистской партии, так называемой, когда, ну, по сути, это пример этноцида, поскольку, если я правильно помню, там преследовали в том числе историков за, значит, восхваление дореволюционного периода.
Разумеется, да.
Расскажите кратко об этом.
Нет, вообще восхваление дореволюционного периода как криминальный состав, это же такая стандартная вообще тема любого 37-го года. То есть в любом случае, как бы, если ты говоришь, что при царе было хорошо, это уже 58-я статья. То есть, ну, как бы, здесь аж называется, и спора нет. Русская фашистская партия, вы кого имеете в виду? Дальневосточную или
поэтов
в Москве, поэтов и историков?
Поэтов и историков в Москве, я имею в виду, которые не были в буквальном смысле слова фашистской партии.
Да, да, да. Собственно, слово фашист как ругательство, да, как ярлык, который навешали просто на людей, говоривших о себе, что они русские, даже Есенина это касалось, если помните. То есть антисемитские выходки его, как опять же тот криминальный состав, который ему предъявляли, при жизни в последние годы действительно был уж такой штамп. И у меня недавно, ну как недавно, уже где-то год назад был спор тоже со стандартным московским либеральным журналистом, который говорит, что вот как бы там, почему в публикациях о 30-х годах не выделяют отдельно антисемитскую составляющую, ведь большевики уничтожали евреев. Думаешь, каких евреев, да? Причем это вообще, я говорю, вообще расстреливали за антисемитизм. Он говорит, назови кого. Я говорю, ну, по Павла Васильева поэта, а там у него буквально в обвинительном заключении написано, правда, по лагерю расстреляли его, как бы, по-моему, во второй итерации, что да, за антисемитизм он посажен там на, не знаю, там, 10 лет лагерей. Действительно, представление о том, что как бы не было вот этой темы, да, что за национализм, за любую русскость могли посадить по 58-й статье, этого сегодня нет в массовом сознании, об этом нужно говорить.
И вот как раз пришел вопрос Олегу, госпожа.
Да, сейчас, секундочку. Да, кстати, тут как в чате написали, что вопрос десоветизации – это вопрос, так сказать, этнический, потому что очень много новообразований появилось при помощи совка. Так, русский пишет. Олег Егор, смотрели третий сезон сериала Зеленского «Слуга народа»? Господи. По-моему, нет. Весьма неплохо, на уровне последнего сериала Слепакова. Только вещать... Я не знаю, что он имел в виду.
Нет, ну тут тоже немножко отклоняемся от темы, но если спрашивают, быстро скажу. Опять же, разница, да, насколько я не смотрел, насколько понимаю, там все кончилось тем, что президент призвал всех, у кого есть золотые зубы, их вырвать и отдать, чтобы вернуть долги МВФ. Еще раз могу сказать, что представьте такой сериал в России, я думаю, он бы провалился все-таки. Поэтому как бы здесь действительно уже есть украинская специфика, уходящая корнями в коренизацию, когда в спешном порядке большевики изобретали украинский народ.
Да.
Так, дальше тут Ёлкин-палкин. Здравствуйте, неплохая статья со статистикой или коллективизация, или почему Сталин не твой бро? Ссылку я вам потом скину, я уже в чат ее скидывала.
Олег, а расскажите немного о борьбе с великодержавным русским шовинизмом. В чем эта борьба выражалась? Потому что мне кажется, что эту борьбу можно будет, собственно, в том числе подверстать, ну, если не под геноцид, то под этноцид, то есть под сознательное уничтожение национальной культуры.
Тут такой самый громкий, самый забавный момент именно вот этого ярлыка как инструмента политической борьбы. На самом деле, я бы вспомнил, великодержавным шовинизмом, великорусским шовинизмом Ленин назвал, в частности, предложение Сталина об автономизации, когда не разделять большую РСФСР на союзные республики, потому что большую часть, там, не считая там Украины, Грузии, Азербайджана, среднеазиатские республики выделялись из состава РСФСР, создавались отдельные государства. Сталин как бы не хотел, Ленин хотел, и он обвинил Ленина, Сталина и Дзержинского в великодержавном шовинизме. Что это как бы значит? Что это значит, что на тот момент великорусский шовинизм действительно считался со стороны большевиков криминалом, за него сажали, безусловно. Это была часть 58-й статьи, и список людей, которые подлежат репрессиям, да, он его составил Бухарин, он был напечатан в «Правде», это как бы не юридический документ, но это рекомендация к ГПУ. И люди, придерживающиеся великодержавных принципов, проходили по той же категории наряду со священниками, бывшими дворянами, там, бывшими офицерами и так далее. То есть вот такой набор заведомых врагов, которых необходимо заведомо подвергать репрессиям. То есть да, до сталинской уже заигрывание с национальным духом перед войной, даже само слово «Россия». Загляните в первое издание Большой советской энциклопедии, довоенное, там, начало 30-х годов, там сказано, что это бывшее государство, существовавшее на месте СССР, и как бы все. Само слово «Россия» в риторике его не могло быть, в любой, там, даже в поэтической по тем временам, поскольку это несуществующее на тот момент государство, враждебное Советскому Союзу.
А расскажите про разгром Ленинградской партии, потому что это в принципе...
Да, это уже послевоенное, и тоже вот удивительно, как когда говорят, что ладно, вот там, окей, в начале советского строя с русской идеей, с русской культурой боролись, зато в войну как бы там Сталин поднял тост за русский народ. Тост на самом деле позорный, если честно, поскольку мы понимаем, да, что там какой контекст, что любой другой народ такое правительство прогнал бы. А я благодарю русский народ за его терпение, собственно, что он нас не прогнал. Да, 48-й год, на самом деле, это 49-й, 50-й, 48-й умер Жданов, который был покровителем как бы, вот этой группировки во власти, которых обвиняли, в общем, в чем? Что они хотели перенести в столицу РСФСР в Ленинград, что они хотели создать Компартию России, что тоже недопустимо, поскольку все народы СССР имеют право на свою Компартию, кроме, собственно, кроме Большой России. А, да, и, соответственно, под предлогом борьбы с русским национализмом буквально перестреляли все руководство Ленинграда, ленинградских выходцев, кто был в Политбюро, включая Вознесенского, который был как бы министром экономики в годы войны и обеспечил, собственно, функционирование всех этих, опять же, заводов, которые делали «Катюши», да. А, да, это вот последний как бы всплеск, наверное, борьбы с тем, что называлось тогда русским национализмом, хотя по нашим-то временам, ну что, перенос столицы РСФСР в Ленинград, как бы, ну, господи, об этом, да.
И вот еще пришел донат, с которым я не согласен, госпожа М.
Да, Гагарин пишет. Геноцид русских – слишком серьезное и недоказуемое определение для того, что происходило. Установление советской власти и действия власти в 20-30-40-е годы является преступлением, но не геноцидом. Об этом надо в первую очередь говорить. По национальному или культурному признаку истребления не было.
Ну, простите, а как же я вот вам зачитывал сейчас цитату из Ленина, что вы там, что значит для русских беспощадный террор против попов и всех остальных, а в Дагестане действуйте как более, да. как можно более мягко. Что это как непрямая дискриминация?
Спрашивайте себя, что вы сделали для башкир и киргизов, да. Ну, действительно, как бы такой спор уже метафизический, потому что если человек придерживается советских взглядов, то он как-то умеет пропускать все это мимо ушей. Тоже поразительно.
На самом деле, у нас даже на канале есть видеоролик некого господина Нестермана, который сделал на тему евангелизации геноцида. Посмотрите, пожалуйста, его там достаточно доходчиво он это все объясняет. Да, также, Олег, я хотела вас спросить, передать вам вопрос от Роберта Райта. Если вы будете в Москве, вы придете к нему на передачу «Политсмак»?
Ой, хороший вопрос. Не знаю, и когда буду, и если буду, то будет ли возможность, поэтому не готов обещать, что называется.
Mm-hmm. Русский только что прислал донат, спрашивает: Олег, что вы думаете о Марцинкевиче Тесаке? Можете посмеяться, но даже гости Егора, лохи из мемы для русских, выросли на его роликах, как и я.
Ну, что выросли, мы уважаем это, но не люблю Марцинкевича, ничего не могу с собой поделать.
Я бы хотел сказать, что во многом неонацисты и большевики схожи, в том смысле, что если большевики хотели бросить русский народ в топку ради мировой революции, то, значит, вот неонацисты хотят бросить русский народ в топку ради мировой белой революции.
Да. Кстати говоря, вот тоже удивительная вещь, белый интернационализм, он не сильно отличается от пролетарского интернационализма.
Абсолютно.
Да, более того, причем в белые или не белые, как казалось бы, ну вот в отличие там от пролетариев, уж белые или не белые должно быть какая-то четкая общность, но и она на самом деле произвольная, да, а вплоть до того, что там отдельные неонацисты из белых там пытаются русских выписывать, что значит русские монголо-кацапы какие-то, то есть тоже вот так вот, а кто здесь кулак, кто здесь середняк, а кто здесь, значит, бедняк, решаю я сам, да. А расскажите, Олег...
Так. А у нас еще донат есть. Давайте я дочитаю уже донаты, чтобы у нас они не висели. Йобрь-бобрь прислал 300 рублей и сообщение. Есть предложение построить дебаты с вестником Гури в виде Нюрнбергского процесса. Белые каски обвиняемым раздать наушники IBM и неожиданное появление свидетеля обвинения раскаявшегося коммуниста, стилизованного под генерала Паулюса. Вот такое вот предложение.
Я должен сказать, что Нюрнбергский процесс сам по себе был, ну, сейчас, наверное, его отрицать на статью, но, говорит, ну, в общем, он был, скажу корректно, интересным мероприятием, потому что, во-первых, по требованию советской стороны на него не допускались журналисты для прямых трансляций, потому что советская сторона очень боялась, что нацисты начнут вспоминать, как вместе делили Польшу, и, ну, в общем, как-то немножко неудобно выйдет. Uh-huh. И там, ну и кроме того, с советской стороны там, значит, с командой прокуроров руководил господин Вышинский. Олег, скажите, кто такой был Вышинский? Олег, вы тут? Или Олег Кашин от нас Сбежал. А нет, Олег...
Олег... Отключил микрофон, видимо, у него...
Я здесь. Слышно меня?
Да-да. Скажите, Олег, кто, кем был Вышинский? Почему его участие в Нюрнбергском трибунале как главы, собственно, как там, руководитель...
Уточню, главой был Руденко все-таки, советским обвинителем.
О, Нил, мы тебя слышим, ура!
Нил пришел, да, Нилушка, сейчас я подниму его, подожди. Так вот, руководил Руденко, Вышинский участвовал, Вышинский действительно главная фигура, главный как бы в истории советский прокурор, удивительный в том смысле, что он, в частности, выписывал ордер на арест Ленина в 17 году, будучи прокурором Петрограда. Но, видимо, как раз такие люди, готовые как бы на все и были нужны Сталину в тот момент, он придумал как жанр показательные процессы, начиная с промпартии и шахтинского дела в конце 20-х годов, и, собственно, прославился на весь мир, наверное, как обвинитель по главным открытым московским процессам, когда люди, в том числе бывшие лидеры партии большевиков, один за другим выходили и говорили, да, мы фашистские наймиты, мрази, шпионы и так далее, мы убили Горького, хотели убить Сталина, хотели там взорвать там что-то. Вот, да, естественно, в Нюрнбергский процесс на самом деле неотделим как бы и стилистически, и юридически от советских открытых процессов. Поэтому, да, поэтому вот как раз стилизация суда над коммунизмом, стилизация его под Нюрнбергский процесс, это не лучшая идея, как мне кажется.
И вот вопрос к Олегу пришел. Госпожа Им?
Да, Ёбарь-бобарь прислал 500 рублей. Спасибо вам, Ёбарь-бобарь. Олег, что происходит с либеральными СМИ? Веник устраивает какие-то выборы, лижет жопу Собянину, Пригожину, оправдывает Абызова и Шувалова. Шульман льет мозг, что нужно молиться на Левиафана, и что законы это очень сложно. Двое чудиков льют, что если не Путин, то кот. Это агентура или общая деградация?
Это и то, и другое. То есть понятно, что «Эхо Москвы» — это подразделение как бы большого ведомства российской, собственно, пропаганды официальной. Вот. Но да, либеральных СМИ, независимых от власти, в России не осталось. К сожалению, есть, если говорить о независимых русскоязычных СМИ, только уже западные СМИ типа «Радио Свобода». Но на «Радио Свободе», если ты пишешь, там, что Путин плохой, то твои тексты публикуются рядом со статьями о том, что русские угнетали татар и башкир, как раз вот, и пресловутые «Идель Реалии». Или о том, как великие муджахиды воевали за Ичкерию. Я не преувеличиваю, это действительно на сайте «Радио Свобода» эти подразделения, которые Трамп хочет закрыть, а московская либеральная общественность пишет ему письма «Не закрывай, пожалуйста». И поэтому это очень грустно. Либеральному журналисту сегодня в России пойти некуда.
Так, дальше русский пишет. Олег, что вы думаете о Малафееве, спонсоре уважаемого Стрелкова Игоря Ивановича? И куда же все-таки приложить свои средства и возможности деятельности?
Малафеев сейчас, я думаю, возглавит «Справедливую Россию» и будет приглашать вас вступать туда, уважаемый русский. Я бы вам не советовал, потому что это все очень похоже на, опять же, какую-то кремлевскую авантюру.
Ну, спойлер, да, очередной какой-то.
Да. То есть он вступил в «Справедливую Россию» и будет ее каким-то важным лидером.
Дальше Гагарин пишет. Продолжение. На любое утверждение о геноциде будет сказано, что репрессировали независимо от национальности и нет документа, который прямо указывает на истребление именно русских. Шли репрессии в рамках политической борьбы.
Я поэтому и сослался на рассказачивание. Там как раз была принадлежность вот к этой этносоциальной группе, потому что о казаках тоже мы спорим, кто это такие, как бы народ или сословие, да? Но окей, некоторые принципы народа у них есть. Я такой субэтнос, входящий в русский народ. И по казакам было уничтожение казаков.
Простите, а вот евреи, это разве тоже не политическое разве было? Геноцид, это разве не политическое действие было? Простите.
Господа, вы что-то странное говорите.
Ну, правда.
Ну, конечно, вестник Бурь, может сказать, по казакам, но ведь были же красноказаки. Ну, на это можно парировать, что, ну, знаете, а были евреи, которые работали, собственно, на Третий Рейх в Гюденратах.
Да, евреи в вермахте. Конечно, и красные казаки, тоже ссылайтесь на вторую конную, на Филиппа Миронова, который был буквально главный красный казак, которого тоже Смилга почистил как раз, вот, поэтому все нормально.
Так, Александр Керенский нам пишет. Егор, что вы думаете о нелегитимности советской власти? Ведь она высралась в результате свержения не столько власти, сколько органа транзита власти.
Но мне кажется, что не имеет смысла обсуждать, скажем так, легитимна ли была советская власть по способу своего установления, поскольку любая власть, которая начинает проводить геноцид русского народа, она теряет свою легитимность, даже если бы ее до этого избрали на всенародных абсолютно честных выборах. Ваше мнение, Олег?
Да, абсолютно так же, тем более, что эпизод с учредительным собранием и его разгоном, как бы, да, это такой тоже юридически доказуемый факт узурпации власти при существование, собственно, законного органа власти, который, как бы, большевики уничтожили, безусловно.
Да, еще важный момент, что большевики никогда не получали там большинства голосов или вообще большинства народной поддержки, которая была выражена бы, ну, сколько-нибудь измеряемым способом. То есть нет даже не то, что каких-то голосований, где победили бы большевики, а хотя бы соцопросов.
Вместо социологии, на самом деле, тогда вот тоже сейчас говорят часто в политической современной прессе, да, вот есть какие-то секретные опросы ФСО, и типа вот они показывают реальное, как бы, это самое. Что такое опросы ФСО, я, наверное, догадываюсь, потому что не бывает такого, что там звонят вам по телефону: алло, это ФСО, как вы относитесь к Путину? Нет, это речь идет о доносах и о мониторинге, там, не знаю, разговоров в каких-то там, не знаю, семейных посиделках, да, один из них там стукач, да, и докладывает. То есть, очевидно, так. Собственно, это и есть советская социология, есть очень-очень-очень много архивных сборников, где как раз эти докладные ГПУ, НКВД и так далее, вплоть до КГБ, публикуются, да, то есть там гигантские списки, там в цеху номер 5 завода имени Ленина токарь Сидоров сказал, что большевики говно. И по этим бумагам, по этим документам как раз соотношение людей, одобряющих советскую власть и не одобряющих, оно гигантское, в смысле, ну, впечатляющее, конечно, в пользу неодобряющих. Вот если считать, что стукаческие мониторинги общественного мнения – это релевантный какой-то механизм, то да, ни на каком этапе, ни в войну, между прочим, ни до войны, ни после, не было там единодушного одобрения, что там люди опять же собрались в курилке и говорят: мы все за товарища Сталина, вау, вау, мы за товарища Сталина. Нет, там двое из трех скажут: Сталин говно, даже на пике сталинизма.
Так, нам еще один донат пришел от Гагарина. Вы для начала докажите, что советская власть преступна, а потом уже говорите о геноциде. Если вы в споре с большевиками не сможете изначально доказать преступность действий советской власти 20-40-е годы, а не необходимость установления порядка путем репрессий, то о каком геноциде будет идти речь?
Простите, установление какого порядка? То есть репрессии же были не потому, что вот там все такие преступники, как бы, из пистолетов во все стороны стреляют, друг друга ебут в жопу, и тут выходит такой Ленин, да, и говорит: так, сейчас порядок будет, кто как порядок не будет соблюдать, по жопе получишь. Я же вам цитировал его высказывание про крестьянство. Его с точки зрения порядок — это когда крестьянин не может продать выращенное им зерно, а должен его, значит, сдать советской власти бесплатно, значит, для пропитания рабочих. То есть, ну, понимаете, так-то, в принципе, можно сказать, что, ну, как бы, Гитлер просто, как бы, проводил всю свою политику, чтобы установить порядок, да, просто там арийский мировой порядок это был. То есть, ну, так любые действия, знаете, можно сказать, что устанавливаю порядок.
Конечно, то есть, конечно, закон Годвина, но все-таки, да, безусловно, вот, да, оккупация немцами советской территории, там тоже был, безусловно, порядок, против которого, там, не знаю, партизаны боролись, и если мы оцениваем это с точки зрения порядка, конечно, надо быть за немцев. Но вот готов ли советский товарищ быть за немцев в этой конструкции, надо его спросить.
А вы представьте, какой у Чикатило в голове порядок был, когда он...
Да.
Ну, у Чикатило порядка особо не было, а так действительно, да, как бы...
Ну, с его точки зрения, он тоже порядок наводил.
Чикатило – образцовый советский человек, да, то есть как раз в этом смысле. Слушайте, Егор, Марина, на этой ноте я вас буду покидать.
Олег, последний вопрос, потому что он обращен и к вам, и ко мне, и после этого мы вас отпустим.
Да, так. Больше Олегу не шлите вопросы. Спасибо, Олег, да. Егор, давайте пофантазируем, что нас ждет через 100 лет. Лично я думаю, что мы все будем лежать в гробиках с трубочками воды, еды, секса и прочих удовольствий. Что вы думаете о Викторе Олеговиче Пелевине? Я считаю его величайшим писателем нашего времени.
Я не считаю, извините. То есть, наверное, назовем его последний советский писатель.
Почему? Почему?
Ну, как так сложилось? Нет, ну а чем он хорош, как бы, да? То есть, кроме того, что он принес в Россию вот это представление о относительности всего, что называется, как бы, да, не сказал бы, что это позитивный его вклад. Вот, если выбирать между, опять же, двумя этими постсоветскими гигантами, я бы выбрал Сорокина, который, по крайней мере, до там, Дня опричника, когда он тоже стал как-то в другом жанре экспериментировать, Сорокин деконструировал советский язык и, мне кажется, внес не меньший вклад в десоветизацию реальную душ, чем даже Солженицын.
Пелевин учит нас показывать пипиську, собственно, всему там господствующему мировому дискурсу, просто как бы не относясь всерьез и полностью избавляя даже от необходимости какого-либо всерьез спора с людьми, мультикультурализм рассказывают.
Полтора часа мы говорили всерьез. Есть серьезные темы, которые не заслуживают иронического переосмысления. Мне кажется. Может быть, я консервативно рассуждаю.
А Пелевин, кстати, по-моему, бумер. Про репрессии ничего как бы иронического не писал. Поправьте, если ошибаюсь.
Вот Чапаев и пустота, как бы, условно говоря, да? Ироническое восприятие большевистской агрессии против русских. Нет?
Ну, это скорее... Ну, я на самом деле не читал Чапаева и пустоту и не смогу вам аргументированно возразить. Господа бояре, пишите в чате, что вы думаете про Чапаева и пустоту. Ну что ж, Олег, большое спасибо вам,
спасибо вам за
уделенное время. Ждем вас еще. В следующий раз, может быть, уже как бы с каким-то новостным обсуждением. Но,
спасибо.
А мы, господа, еще...
Ой, а нас магический чуни спрашивает с боярского чата. Так, когда Кашин к нам в чат придет, боярский?
А, я не знаю, как в него вступить, но приду с удовольствием.
Егор, запускайте давайте Олега к нам в чат.
Если это возможно. Да, я сейчас... должен постучаться или как?
Я вас запущу сейчас вот после стрима, потому что мы еще не завершаем. Я еще как бы чуть-чуть по стриме отвечаю на вопрос уже.
Да, я убежал, да.
Да, давайте, всего доброго. Да, счастливо.
Всего спасибо. Доброго, Олег. Так вот, сейчас подождите, я чуть-чуть буквально на секунду подтуплю, потому что я сейчас сменю оверлей, чтобы он уже был без Кашина. У нас тут все как бы должно быть красиво. Так, секунду.
Всем опять очень понравилось оформление. Леонид постарался-таки.
О, видите, вот у нас, ура, у нас новый оверлей.
Я еще не вижу. Я думаю, зрители с Ютуба тоже еще не видят. Тем временем нам пришло уже 2 доната. Я их готова зачитать.
Давайте, зачитывайте. Мы продолжаем стрим. Просто вы не задавайте вопросов Кашину, потому что он ушел. Он всегда, он и свои стримы-то по часу ведет. У нас, видите, задержался на полтора. Можете задавать, соответственно, вопросы мне. Я думаю, еще полчасика мы постримим, чтобы в районе 2 часов так уложиться.
Угу. Ёбарь Бобарь прислал 300 рублей сообщение. Да блин, основное доказательство геноцида по национальному признаку – это репрессии по социальному признаку и документы, в которых говорят, что нацменов не трогать. Все это значит геноцид русских.
Я, собственно, чуть раньше сказал, что вот в Дагестане действуйте как можно более мягко и осторожно, там, значит, никого не обижайте. А вот у русских беспощадно, развернуть беспощадный террор против, значит, попов и всех остальных.
Так, Гагарин, я так подозреваю, это, скорее всего, вестник фури. Скрывается, шлет нам донаты. Я вам сейчас дам все аргументы, которые вы получите. Идея большевиков была хорошей. Репрессии были необходимостью для установления их власти. Да, может, где-то перегнули, но это все во имя цели. А результат индустриализации, электрификация, космос. Это на... Что на это ответите? Как на это отвечать?
Репрессии Адольфа Гитлера против коммунистов и как бы вообще всех, кто не поддерживал, были необходимы для установления власти. А результат, результат индустриализация, восстановление немецкой армии и, кстати, космическая программа, которую, собственно, Вернер фон Браун, операция «Скрепка», растаскивание ракет Фау-2, которые потом и американцами, собственно, советскими, их на немецкие наработки применялись для, собственно, уже их космических программ. То есть, в принципе, один в один.
Но Егор, аналогия не является аргументом, как любит говорить паук.
Но самое главное, не имеет никакого смысла никакая индустриализация, электрификация, космос, водник там и что еще, если вы при этом убиваете людей. Когда человек мертвый, ему совершенно пофиг на то, как бы, какой там, значит, промышленный выхлоп, сколько там электричества производится, как далеко летают ракеты. Все должно делаться для народа. А если вы как бы людей убиваете, то мертвым уже ничего не надо. Мертвым все равно это раз, а во-вторых, каким-то образом, собственно, в Российской империи происходила и индустриализация, и электрификация, и, кстати, в том числе и ракетостроение, только не смейтесь. Но каким-то образом это все происходило без массовых репрессий, без массового там насильственного переселения кого-либо куда-либо, без массовых убийств. Поэтому фишка в том, что все эти результаты, намного большие результаты, лучшие результаты можно было получить, и в Российской империи их получали без, собственно, геноцида русского народа.
Так, тут нам опять донат пришел. Пишет русский. Егор, я подписался на боярский чат. Скачал Дискорд. Не могу попасть к вам. Кашин лох, если Сорокина предпочитает Пелевину. В нем больше политики, но в 1000 раз меньше полета мысли.
Я, так как там на Subscribestar указываются все подписчики, то я помогу вам попасть в наш Discord-чат после, собственно, стрима. Там просто на Subscribestar, после того, как вы подписались, залогинитесь опять, и там будет, собственно, ссылка на Discord.
Да, и вы должны будете попасть в общий чат, а после чего, если вам бот вашу роль не изменил, значит, вы ему отправляете fix my role.
И вот, опять-таки, этот аргумент, потому что зато была индустриализация и все такое прочее, это на самом деле гнилой аргумент, потому что кровь нашего народа священна, жизни русского народа священны. И никакие индустриализации, никакие все блага мира не стоят, собственно, принесения русского народа в жертву. Понимаете? То есть, ну вот нет ничего такого, что могло бы оправдать сознательные, спланированные убийства, унижения и умаления русских.
Мне очень понравилась аналогия с неграми в Америке. Правда, там каются за то, что вот у негров жилье отнимали, да? То есть конские условия им какие-то...
Но я про это на... Я должен сказать, что вот как раз про негров и все такое прочее, это я собираюсь рассказать на Царь-реакторе, потому что мы уже перевели, спасибо Кмету, ролики Контрапоинта и... Контрапоинты. И, собственно, на неделе, наверное, уже после дебатов устроим просмотр этих самых роликов, в том числе вот ролика про негритянские дома. С обсуждением и комментированием. Я должен сказать, что у нас до дебатов будет еще один стрим. Он будет во вторник, причем не в 9, как обычно, а в 8, с Денисом Карагодиным тем самым. Потому что мне кажется, что Денис Карагодин это вот такой вот... Причем именно я специально захотел на вторник, нетипичный для нас день. Потому что мне кажется, что Денис Карагодин это вот идеальный такой вот участник стрима накануне дебатов с коммунистом. Просто вот... идеальные. А, соответственно, что-то кроме дебатов, что-то после дебатов мы уже будем стримить, обсуждать после дебатов. Более того, должен сказать, что сегодня у нас с Королевым в субботу должны были быть съемки первого короткого ролика, я их отменил, потому что я до дебатов уже как бы ни о чем, кроме вот этого вот момента, думать не могу, я полностью сконцентрирован на них. И там вот пришел еще донат сообщения.
Агент царской охранки пишет. Прошерстил я паблик этого дуревестника и понял, что при желании 282 статью можно превратить из русской в красную.
Я на самом деле да, потому что, собственно, те же труды Ленина это в чистом виде экстремистская литература, призывающая к уничтожению целых социальных групп. Как вы помните, в начале 282 статьи там был прекрасный пример, когда человеку дали эту 282 статью за призыв сжигать ментов неверных, поскольку как бы усмотрели разжигание вражды либо ненависти к социальной группе менты неверные. А Ленин как бы призывает там и сжигать, и убивать, и расстреливать из пулеметов, и травить собаками, там, значит, не только ментов неверных, но и ментов верных, и помещиков, капиталистов, буржуазию, кулаков, середняков и, ну, там, в общем, большую часть населения, да. То есть это в чистом виде абсолютнейший экстремизм, там даже ничего доказывать не надо. Ну, то есть это без всяких натяжек экстремизма, а коммунизм без всяких натяжек – это человеконенавистническая идеология.
Так, нам тут еще 3 доната пришло. То есть 2. Гагарин опять.
Простите, прерву на минуту. Господа бояре, напишите в чате, как вам наш новый свет, наша новая картинка, потому что если за оверлей, так сказать, общий дизайн отвечает Леонид, то вот, значит, за положение камеры, за свет, за вот то, что вы видите в видеоокне, отвечаю же я, то есть мне как-то тоже интересно.
Настраивай. Так, пишет Гагарин. Я даю аргумент сразу в ответ. Убивали и репрессировали противников советской власти. И в конечном итоге население с 50-х годов получило результаты, о которых говорилось. Потому аргументы готовьте потому, что репрессий не было необходимостью для достижения результатов. Все остальное просто словоблудие.
А убивали не только противников советской власти. Например, те же приказы по высылке кулаков, там же нигде не написано, что надо высылать тех, кто говорил плохие слова про советскую власть. Там сказано «высылать кулаков». Понимаете, то есть в том-то и дело, что не было никакого индивидуального правосудия, когда там подходили к человеку и спрашивали, а ты тебе как, тебе Ленин нравится, а? Ты бы там это... Как бы провел бы вечер с ним, а? Да или нет? А в том-то и дело, что там ты кулак, мы тебя высылаем. Поэтому как бы аргумент в том, что высылали противников советской власти. Нет, высылали целые социальные группы, социально-экономические, классовые группы, совершенно как бы не спрашивая членов этой группы, как они к советской власти относятся. Являются ли они сторонниками или противниками советской власти. Понимаете, в этом-то дело. То есть вы, будучи с точки зрения совков кулаком, могли как бы хоть оббегаться с красным знаменем и с криком «Ленин самый умный, самый красивый, самый нежный», вас все равно бы раскулачили.
Бояре недовольны светом.
Бояре недовольны светом?
Да, говорят, что свет говно.
Вот пишут, что свет лицо, так у нас две лампы стоят. Одна вот как раз мое лицо подсвечивает, а вторая сзади дает такой красивый засвет на волосы.
Ну ладно. Не оценили.
Ну ладно, давайте продолжим с вопросами. Все-таки у нас как бы стрим про коммунистов, а не про свет.
Так, ебучий карлик пишет. Егор, а как бы в РНГ относились к таким, как Дугин? Сумасшедших, как и коммуняк, в подвал или в больничку? Кстати, почему он из НБП ливнул?
Дугин, ну он же такой, как бы, как вам сказать, артист массового жанра, то есть Дугин-то, по крайней мере, не призывает там каким-то этим самым. Дугин, ну просто такой безумный дедушка, он не считает себя наследником советской власти, советскую власть, насколько я понимаю, не оправдывает, поэтому, ну, как бы, пускай как бы сидит, живет, пишет, там, устраивает даже лекции, ну, как бы... В РНГ у человека должно быть право как бы на личное безумие, как бы занятие херней. Иначе зачем нам как бы страна, в которой такого права нет? Свобода-то есть в первую очередь свобода, понимаете, как вот заниматься в том числе фигней, безумием и ерундой.
Так, дальше. Тут Йобарь Бобарь прислал 300 рублей и спрашивает, а что с билетами на дебаты или как туда попасть? Ну, Йобарь Бобарь, что ж такое-то?
Заходите на Subscribe Star, и там вот буквально второй пост, он с инструкциями, как попасть на дебаты записаться. Там просто надо... или еще проще, заходите на Subscribe Star, пишите аккаунт Царь Геймер, личное сообщение со своей фамилией, имя, можно не настоящее, мне просто нужно для списков, потому что вход на дебаты будет по спискам, и соответственно, там получать дальнейшие инструкции.
А дальше русский пишет. Егор, всякие гондоны пишут, что ты спиваешься, слабеешь и теряешь хватку. Ответь им одним словом. Что ты хотел бы написать на твоем надгробии? Не обижайся, но мне кажется, что это самая сильная цитата человека.
Господин, в кавычках, русский. Я не спиваюсь и не теряю схватку, не слабею. Я, наоборот, набираю свою... черную клокочущую мочь, потому что я сделал операцию по отрезанию желудка и жопы, похудел уже на 12 килограмм за март, и продолжаю худеть и набираться здоровья. Пить при всем при этом мне нельзя, поэтому...
И до этого он тоже особо не пил.
Поэтому если я слегка так... Да, и до этого особо-то не пил, да и не особо не пил. Поэтому, если я слегка еще так осоловило выгляжу, потому что я до сих пор еще не зажил после отрезания желудка. Я до сих пор еще как бы не ел твердой еды с момента операции. Операция была 19 марта. И вот с 19 марта питаюсь йогуртами...
Можно 17-го сказать.
Да, йогуртами, соками, пюре. И только через неделю с лишним мне можно будет хоть что-нибудь пожевать. Поэтому, если так слегка еще запинаюсь, как-то, знаете, так... Когда там чуть-чуть неадекватно что-то сам, это просто я еще не до конца пришел в себя. Но, как вы понимаете, 3 недели после операции сидеть без стримов, все отменив, это для меня не вариант, поэтому я вот, собрав волю в кулак, как бы стараюсь выдать вам интересные эфиры. А вы, соответственно, господа бояре, пишите в боярском чате, как вам вот уже второй послеоперационный эфир.
Продолжаем. Так, дальше. Гагарин пишет. Любой коммунист скажет, в Российской империи не было развития, а советская власть дала стране индустриализацию, электрификацию и космос и так далее. Вы конкретно аргументацию дайте, что не было необходимости для того, чтобы люди жили нормально, устраивать тот произвол, который устроили, а не по мелким деталям.
Тема дебатов, был ли геноцид русских в Советском Союзе. Соответственно, может быть, Российская империя была самым худшим государством на планете. Может быть, в Российской империи всех русских, там, не знаю, убивали и заживо ели. Это не имеет никакого отношения к теме дебатов. Поэтому, если Вестник Фури или там кто-то из зала начнет пытаться выдавать вот эти вот тейки, я им просто отвечу, это не по теме дебатов, мы это сейчас не будем обсуждать. Если вы хотите поговорить про Российскую империю, то, соответственно, давайте организовывать отдельное мероприятие с темой, как бы, было ли электричество в Российской империи. А сейчас это не по теме, потому что Российская империя и Советский Союз — это разные государства, никакого отношения то, что было в Российской империи, к тому, что в Советском Союзе, не имеет.
Тут Empire Original спрашивает в боярском в чате, что будет на сотый стрим?
Что будет на сотый стрим, не знаю, как бы дожить надо до сотого стрима, тогда и будем решать, что будет на сотый стрим, тем более, что у нас сейчас 84, хотя на самом деле больше, потому что у нас уже такая слегка сбившаяся нумерация, но будем все-таки считать по ней. Я думаю, где-нибудь в стриме так на 97, ну, может быть, на 95 начнем всерьез задумываться, чтобы устроить какой-то... Но я думаю, что на сотый стрим, как самое простое, что можно будет сделать, это снять какое-то помещение, позвать туда, собственно, бояры и сделать такое такой лайв-стрим с лайв-аудиторией, с множеством камер, то есть вот как круто по-боярски.
Так, и еще Paysan in Mood спрашивает, сколько заплатил за операцию?
$5000, которые пришлось занимать, да, но которые да. Мы, тем не менее, вот они уже начинают отбиваться, потому что я с момента операции по деньгам, наверное, сел меньше, чем там за день до операции.
Да, теперь в нашем доме больше ем я.
Да, серьезно, то есть вот эта вот баба такая, вот видели, да, там, на прошлом стриме, да, то есть бегает, там, гамбургер, то есть реально из Макдональдса что-то заказывает, то есть я вот сижу со 100-граммовой баночкой агуши, как бы, ем ее, так, знаете,
она такая,
безвкусная, и смотрю, как вот это вот чудовище там, ну, значит, уплетает гамбургеры, да, гамбургеры, Америка, капитализм. Согласен, да. Стали Айтипедия прийти на стрим, а я еще не звал, но я думаю, согласился.
Он же дал согласие.
Ну, он согласился тогда, да. То есть я просто как бы предлагаю Айтипедию уже вытаскивать на стрим после, опять-таки, дебатов, потому что до дебатов я не могу и не хочу думать ни о чем более. Поэтому как бы вот так вот. То есть у меня сейчас вот просто такая вот концентрация на... У меня такая же концентрация была перед дебатами с Зориным. То есть вот как дебаты с Зориным для меня были вот таким вот очень важным моментом, к которому я очень долго готовился. И дебаты с Фури. Ну, естественно, для меня как бы важен не сам Фури, а важна вот эта вот открытая дискуссия с заметным коммунистом.
Магический Чуня пишет в боярском чате. Егор перестал кушать, и появился бюджет РНГ. Вот язва. Так, царь Биба пишет в боярском чате. Егор, госпожа М, добрый вечер. Может, стоит ткнуть вестником мордой в тот факт, что обязательным условием после отречения являлось свободное перемещение монарха по странам, по скриптам. Желаю вам скорейшего восстановления и успехов в похудении.
Спасибо, не понял, зачем тыкать вестника дури в тот про отречение.
Да, я тоже как-то не очень понимаю.
Вестник Бури, на самом деле, во многом эти дебаты проиграл, уже согласившись на саму по себе тему с такой формулировкой про был ли геноцид русских в Советском Союзе. Потому что эта формулировка предполагает, что вестник Бури будет вынужден оправдываться, и он не сможет приходить в наступление. Он не сможет говорить, что в Российской империи было то или было это, потому что ответ будет звучать, это не по теме дебатов. Ваша реплика выходит за тему дебатов, ваш вопрос выходит за тему дебатов, ваш контраргумент выходит за тему дебатов и к теме дебатов не относится. Потому что если бы тема дебатов была сформулирована, был ли геноцид русских, был ли когда-нибудь геноцид русских, или там как относились к русским государственная власть на протяжении всей истории России, тогда он мог бы переходить в контрнаступление и говорить, что а вот при царе то, там, знаете, там, при Ельцине там все, не знаю. Но тут четко сказано про Советский Союз. Поэтому даже какие-то там, знаете, взвизги там про Ельцина, хотя Ельцина сам, мягко говоря, ненавижу, будут блокироваться фразы «Российская Федерация», хотя, кстати, теоретически можно сказать, что, ну, да и не теоретически, Российская Федерация, значит, юридический правоприемник Советского Союза, да. Но, тем не менее, то есть, понимаете, то есть он на самом деле показал свой уровень интеллекта тем, что, в принципе, согласился на такую тему, на которую на его месте никто никогда не должен соглашаться, а если всерьез, ну, как бы планирует выглядеть неоправдывающимся мальчиком, а, соответственно, сколько-нибудь убедительным мужчины, да, потому что и даже там вот рассказы про индустриализацию, они все было, что а вот зато была индустриализация, да, как бы зато там кукурузу Хрущев все в жопу пихал, все ответы будут. Это выходит за тему дебатов, потому что мы обсуждаем геноцид, потому что тема дебатов заявлена, как был ли геноцид русских, тема дебатов не заявлена, например, что сделала советская власть для русских, понимаете, да, то есть тут на самом деле его можно затравить и закошмарить просто уже вот одной этой фразы, это выходит за тему дебатов, придерживайтесь регламента. Это выходит за тему дебатов, придерживайтесь регламента. То есть по одной лишь форме, по одной лишь формальной процедуре уже можно устроить избиение великовозрастного младенца.
Тут царь Биба добавляет. В том смысле, что царя, скорее всего, держали и не упускали. То есть отречение было недействительным. Вот.
Это выходит за тему дебатов.
Так, и у нас тут еще есть донат. Пишет Дмитрий Головицкий. Какую литературу по истории России лучше читать? Сергей Соловьев, Евгений Анисимов или Николай Карамзин? Свет говно. Вестника дури выеби, как Зорина. Русские вперед.
Я вот сейчас читаю Устрялова, который наш настоящий революционный Устрялов, и мне с него дичайший вперед. Крайне рекомендую. Вперед, то есть там, ну, как бы, чего-то нового из него вы не узнаете, но меня вперед, каким русским языком это написано. Мы должны читать дореволюционных историков просто чтобы для того, чтобы научиться вновь говорить и писать на настоящем русском языке. Потому что то, чем мы сейчас говорим, в том числе то, чем я сейчас говорю, это не русский язык. Это по сравнению с тем, как писали до революции, причем писали, еще раз, не только писатели и поэты, но и историки, то есть, ну, как бы люди, у которых языковая эквилибристика не главная. Это мы сейчас говорим обмылками русского языка, его обломками, осколками. И я вот крайне рекомендую всем как можно больше читать дореволюционных текстов, причем неважно о чем, но, конечно, лучше по истории. Просто потому что, когда вы читаете какие-то тексты, вы начинаете бессознательно потом этой манере речи подражать, и у вас улучшится ваша письменная речь, ваша разговорная речь. Ну, конечно, как бы гениальным писателем вы не станете от одного чтения, но вы просто заметите, как у вас становятся сложнее речевые конструкции, как они становятся многообразнее, как у вас в речи появляются совершенно неожиданные для окружающих стилистические обороты, и меняется сам ход рассуждения. То есть это просто даже... То есть вот вопрос чтения того же Устрялова для меня — это не вопрос каких-то там получения исторических знаний, это вопрос такой вот языкотерапии, если так можно выразиться. Ну и плюс, не знаю, как у вас, а вот для меня чтение хорошего, хорошо написанного дореволюционного текста — это, вы знаете, как для алкоголиков выпить 100 грамм. Прям так вот тепло и внутреннее золотое сияние разливается по всему телу после одной страницы Устрялова. Поэтому попробуйте. И переходите с алкоголя на филологический алкоголь, на русский дореволюционный словесный алкоголь, если так это можно, если так можно сформулировать.
Так, ну что, у нас тут донатов больше нету.
Давайте с вопросами с боярского чата.
Так, а когда Крылов, спрашивает, магический чуня?
Когда Крылов, когда Крылов. Ну, кстати, можно и Крылова, на самом деле. Господа, вот скажите, а вы выдержите два стрима подряд? В принципе, Крылову можно позвать или на завтра, или на понедельник. И как раз вот поговорить в том числе про подготовку к дебатам. Потому что и мнение Крылова, конечно же, его советы тоже будут важны. В том числе его советы как полемиста. Потому что Крылов, кто видел его публичную полемику, он очень мощный полемист. Он очень замечательно умеет ставить на место своих оппонентов и, так сказать, не поддаваться ни на какие провокации, сохранять спокойствие в любой ситуации. Соответственно, вопрос, вы выдержите два стрима подряд, если Крылова позовем завтра, или если, например, позовем в понедельник, а во вторник Карагодин? Не будет так, что вот сегодня нас 800 с лишним человек смотрят, а завтра
все
там
хотят,
будет 200.
Все хотят Крылова. Все хотят Крылова. Давай в понедельник, пишет Ёбарь-бобарь.
Ну, я сейчас вот после окончания стрима Крылову напишу, и завтра, как проснусь, позвоню. Ну, я не знаю просто, когда ему будет удобнее, в воскресенье или в понедельник.
Угу. Так. Запинус пишет. Егор, вы абсолютно правы. Тому пример вы сами, ваша культура речи растет день ото дня, продолжайте в том же духе. Дальше. Тут Леонид пишет. Как заметил Крылов, русские говорят на лающем колымском русском.
Но, кстати, это не так смешно, тут Крылов прав, потому что такое колымский русский? Это русский язык после советской власти, который изуродован в первую очередь вот этими всеми безумными аббревиатурами, да, там, ЖКХ, ОБЖ, Рифвоенсовет, КГБ, НКВД, наркомат.
Господа, бояре, найдите ту фотографию, где вот обозначение улицы, где на русском языке и на английском языке. На английском языке по-нормальному написано название улицы, а по-русски там аббревиатура это такая жестокая какая-то там была. Я просто сейчас не вспомню, как эта фотография называется. Может быть, кто-нибудь из вас найдет ее.
Роспотребнадзор там, да, там, то есть даже...
ЧГК, БДК.
ЧГК, БДК. БДК, ПСДЦ, ДТШ. Вместо, или там даже там АП, да? Вместо, как бы там, как там, собственно, его императорского величества канцелярия.
Угу. Так, Дредноут пишет, Анисимов, если это современный историк, пишет весьма интересно. Это к предыдущему вопросу про историков.
А я еще хотел сказать пару слов про якутов, киргизов. Хоть не по теме стрима, но просто у меня как бы есть тейк, у меня горит сейчас это сказать, раз уж такие ответы на вопросы пошли, вопросы на ответы. А как вы помните, после, ну, как вы слышали наверняка новость, то, что глава Якутии подписал, значит, запрет на работу мигрантов в Якутии. Я думаю, что многие из вас писали в соцсетях, какой, значит, вот этот вот глава Якутии молодец, как он, значит, вот нам бы такого боевого якута там, да, и все такое прочее. И у меня по этому поводу есть два тейка. Первый тейк, естественно, состоит в том, что вот этот вот запрет на работу мигрантов со стороны главы Якутии, после того, как мигранты изнасиловали киргизские якутянку, это одна из форм дискриминации русских. Почему? А потому что вспомните, что, ну, в аналогичном случае у нас началось, например, после Бирюлевского погрома Бирюлевской обычной базы, когда ситуация была более-менее та же, но еще страшнее, потому что там не изнасиловали, там русского азербайджанец убил, да, после этого массовое народное возмущение, совсем как в Якутии, вплоть до даже небольшого погромчика, не очень большого, да, и какая реакция была после этого? Естественно, везде никто не говорит, что нет, надо запретить, значит, азербайджанцам работать на овощей базах, надо овощей базы закрыть, если я правильно помню, Бирюлевская овощей база до сих пор прекрасно работает. Нет, наоборот, там вал статьи, шквал статей везде про русский фашизм, то есть про то, что как бы русского убили, ну это фигня, да, главное, что вот фашизм, базу какую-то погромили, и какая реакция, соответственно, на ровно то же самое в Якутии. Ну, со стороны, в том числе, либеральной прессы. Ну, как бы, мне больше всего понравился в этом смысле текст в «Новой газете», типа дико ультралиберальный, всегда защищающих мигрантов. Там такой, знаете, репортаж из постпогромной Якутии. И вместо вот морального осуждения, вот кровопийцы из киргизов, там такой, знаете, такой вот текст, такой задумчивый, такой, знаете, как загадочный, сводящийся к общему смыслу. Ну, вот, да, в Якутии были погромы. Что здесь можно сказать? Холодно в Якутии. без какого-либо морального там осуждения и всего такого прочего. И вот этот вот как раз тот факт, что вот глава Якутии может вести этот запрет, да, а вся либеральная, значит, и прочая пресса про него пишет, ну, да, как-то оно, конечно, дискриминационненько, но, в общем, как бы, да. Вместо того, чтобы во всю силу обличить якутский фашизм, это в том числе наследие продолжающейся советской власти. Вот то, что я вам, помните, сегодня из Ленина зачитывал, про «вы там с дагестанцами помягче». У русских попов, значит, и офицеров расстрелять в концлагерь, сжечь, как бы уничтожить, в Дагестане помягче. Это вот в чистом виде оно самое. И именно поэтому те из вас, которые говорят, что вы знаете, вы вот зачем вы копаетесь в каком-то советском прошлом, каких-то репрессиях, убийствах, когда надо жить проблемами сегодняшнего дня, это напрямую. И, вот сегодня на стриме, если вы внимательно, вы вот увидели, что все, ну, значительная часть сегодняшних россиянских практик, она напрямую вытекает из практик ленинских. Это вот просто самая прямая преемственность, которая вообще только может быть. И поэтому делегитимизируя Ленина, и поэтому интеллектуально, морально, исторически уничтожая Ленина, мы в том числе и всю советскую власть, мы в том числе делегитимизируем, уничтожаем и разрушаем вот эти вот практики, которые применяются сегодня. Понимаете, то есть, выводя Ленина на чистую воду, мы добиваемся не того, что вот там какой-то чувак, который давно умер, да, как бы там, сколько он будет похож. Нет, мы добиваемся того, чтобы у нас, понимаете...
Егор, у нас, кажется, немножко обновление чата боярского притормозилось, мне кажется, потому что оно что-то как-то зависло. Тут как раз-таки сообщение коммунист написал.
Егор, вы только что опять провалили мою речь на ключевом месте.
Ну, простите.
И мы вот этим вот разбором Ленина, разъебом Ленина, мы добиваемся для себя сегодня равноправия с другими народами Российской Федерации. Мы добиваемся того, чтобы после каких-либо преступлений мигрантов у нас глава русского региона тоже мог взять, значит, и запретить мигрантам работу на год. А второй смешной момент со всей этой якутской историей состоит в том, что хоть он губернатор Якутии честно все запретил, значит, по патентам работу мигрантам, это не относится к киргизам, потому что киргизы входят с нами в евразийское пространство, вот Евразийский экономический союз, прости господи, жителям Евразийского экономического союза для работы в Российской Федерации патенты не требуются. Поэтому вот этот указ главы Якутии, он действительно ограничивает серьезно количество мигрантов, но самое смешное, что вот киргизов, которые изнасиловали, поведение которых и стало поводом к бунту, он не затрагивает. Но это как бы это не специально, это как бы не какой-то фокус, это просто как бы с тем, что вот Евразийский экономический союз строит, глава Якутии уже как бы при всем желании ничего сделать не может. Да, госпожа М?
Ну, так у нас вроде бы он отвис. Да, отвис у нас наконец-то чат. Тут нам коммунист пишет. Егор, а как насчет того, чтобы проводить стримы раньше? Я с Урала и обычно засыпаю перед началом стрима. По нашему времени он начинается в 23:00. Национализм не заканчивается на центральной части России.
Ну вот как раз во вторник с Карагодиным стрим будет не в 21, а в 20, потому что Карагодин сейчас не в России, и в 21 час у него там вообще час ночи. Ну, соответственно, решили сделать пораньше, в 20 часов. Поэтому вот как раз во вторник проведем стрим, начнем стрим в 20, посмотрим, сколько будут смотреть, соответственно, кому удобнее будет, кому неудобнее, какая реакция, не реакция.
Угу. А царь Биба пишет. Егор, вопрос немного не по теме. Считаете ли вы, что ДЭК должен рано или поздно ответить за свои резкие высказывания в вашу сторону, в сторону Крылова и так далее? По скриптам. В моих глазах он упал до уровня 60-летнего Двачера.
Ну, Крылов на него вроде бы как спокойно к этому относится. Я считаю, что, ну, как минимум Дмитрий Викторович Голковский должен же, конечно, извиниться за свое поведение. Если он не хочет войти в русскую историю, русскую литературу, как великий русский философ, слышь, великовозрастный долбоеб.
Угу. Так, смотрю, что нас тут пишут еще.
На самом деле, я бы уже завершал стрим, потому что я так подустал.
Да, тут Кадыров пообещал Ниву, потерявшему жену и дочь, в ДТП россиянину.
Ну, давайте уже на сегодняшнем стриме не обсуждать какие-то актуальные новости, потому что у нас другая тема стрима. Давайте завершать, господа, потому что, как вы видите, пока что после операции стрим у нас короче, чем обычно, но зато, как вы можете видеть, я на них так, ну, с моей точки зрения, поэнергичнее, и мне, как мне кажется, выдаю больше информации в секунду времени, вплоть до того, что у меня вот даже характерные для предоперационного периода они, по-моему, в моей речи в значительной степени исчезли. Пишите свое мнение, стало ли после операции лучше или хуже в подаче. Пишите свое мнение о Свете. Положительное мнение, отрицательное уже прочитал, вы все неправы, ничего не понимаете. Пишите свои тейки в рамках подготовки к дебатам, оставляйте ссылки на документы, которые мы не показывали, оставляйте ссылки на статьи, на статистику, на все такое прочее. Я внимательно прочитаю все комментарии к этому видео в рамках подготовки к дебатам. Ну и, соответственно, господа, до встречи, ну если Крылов не согласится, то во вторник с Карагодиным, если согласится, то раньше. Всего вам доброго, госпожа, пожелайте спокойной нашим любимым, спокойной ночи нашим любимым зрителям, и давайте завершать стрим.
Всем послушавшим этот стрим, я желаю приятных и хороших русских снов. Спокойной ночи.